Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Гранья дров Сережа,
Восемь часов 37 минут, понедельник, 20 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Дарья Кнор, ведущая этой
программы.
Сергей
Даренко, доброе утро.
Давайте минуту помолчим. Вы знаете, давайте минуту поговорим в память о детях. И даже больше минуты мы поговорим. Дмитрий говорит, давайте минуту молчания. Мы на радио. Мы понимаем, что такое минута молчания, но мне кажется, тут как раз нужна минута говорения. Ведь нам нужно понять причину, и нам надо понять более-менее, почему это с нами так происходит.
Да, и не одна минута.
И не одну минуту, конечно. Значит, смотрите, Сергей Собянин в связи с гибелью 15 детей во время... 15. Во время сплава объявил... На Сям озере объявил 20 июня днем траура. Об этом он написал в своем микроблоге. Также в понедельник в знак скорби будут приспущены государственные флаги в Карелии. 19 июня было известно, что 14 погибших, а сейчас уже 15 погибших. 15 погибших. Продолжают там вертолеты облетать берег, чтобы понять сколько. Понимаешь, степень бесконтрольности в этом лагере, если я правильно понимаю, такова, что люди не могут точно сказать, сколько, кого, чего, кто, кого считал, никто никого. Понимаешь, да?
Потрясающе.
Да, да, именно. Значит, пока есть список погибших, но вот он, вероятно, не полный, понимаешь? Да, он, вероятно, не полный, потому что у меня здесь 14 детей.
У них нет списка тех, кто пошел в поход, или они просто не предоставляют эти списки детей, которые должны были бояться, я не знаю.
Что. Не знаю. Балакирев Арсений, 12 лет, вот погибшие, точно, тела уже, все. Их, да, и, кстати, МЧС сейчас утром привез для опознания сюда. Балакирев Арсений, 12 лет. Воронов Владислав, 12 лет. Гришин Денис, 12 лет. Дудоров Василий, 13 лет. Заслонов Всеволод, 12 лет. Киселев Даниил, 12 лет. Ходосевич Максим, 12 лет. Макарова Мария, 12 лет. Некрасов Артем, 12 лет. Романов Евгений, 13 лет. Фомин Игорь, 12 лет. Швадров Геннадий, 13 лет. Широких Амалия, 12 лет. Кочнева Арина, 12 лет. Вот, значит, вы видите, что 13... Это еще один, я не знаю его имени, еще один уже 15 погибших. Я не знаю имени 15-го, но вы видите, что 13-летних немножко, в основном 12 лет. В основном 12 лет, ребята. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, Фрок.
Доброе утро.
В 91-м я закончил Московской речной, поэтому имею некоторое представление о безопасности эксплуатации речного флота и поведении людей на этом.
Расскажите нам.
Значит, то, что я слышал. Жилеты безопасности, которые, ну, плавательные вот эти вот спасательные,
да,
штучки,
да,
они должны быть четко в размер, потому что если спасательный жилет больше...
Да, человек человек может выскользнуть размера, из него.
Ты из него просто выскакиваешь, как курица из банки, когда ты оказываешься в воде.
Да, да, да.
Вот.
Да.
Значит, и еще такое дело. Вот есть такое выражение бритвы Хенлона. Не надо искать злой умысел там, где все вполне объясняется разгильдяйством и, так сказать, невежеством. Вот я думаю, здесь ситуация ровно такая. Люди
вы знаете...
Просто... Совсем безответственно подошли к своей работе.
У меня чуть другая... Ну, вот я много прочитал за сегодня. И у меня чуть другое сложилось мнение, Фрок, что там люди бравировали бравировали безответственностью. То есть это был рейнджерский лагерь, и там готовили рейнджеров, спасателей. И там, например, год назад и далее были публикации по этому самому лагерю. Были публикации о том, что уходили в палатки, значит, вожатые, и чуть не матом кричали на девочек вот этих 12-13-летних, чтобы они жрали, что хотели, и камнями открывали консервные банки. То есть там была некая атмосфера бравады трудностями, якобы.
Но если это так, то это, конечно, ужасно. Да. Хотя, конечно, приходит на память вот это название, то есть то ли акции, то ли лагерь «Остаться в живых». Которые да, вот у них там это очень популярно было. Да, на самом деле, если дети были поставлены в такие условия, вот в частности по воде я имею в виду.
Да.
То есть не было жилетов безопасности, и лодки были, так сказать, они, возможно, они...
Частично, вы знаете, шли. Жилеты были не на всех, не на всех.
Вот. И это тоже. То есть на самом деле это абсолютное халатное исполнение своих обязанностей. И, и вспоминается, конечно, паром Булгария. Помните эту штуку, да?
Да.
Паром Булгария
когда эти бухарики, так сказать, на полном ходу заложили циркуляцию и просто утопили пароход и детей.
Да.
Это просто жесть. Может быть, и там тоже, так сказать, поскольку они были с бравадой вот такой, может быть, там тоже бухарики были.
Я остановлюсь на этом, если позволите, чуть подробнее. Ребят, мы поговорим об этом, мы всем дадим высказаться. Подождите, мы выскажемся по этому вопросу. Значит, я вам хочу сказать, что детей убивали люди, которые бравируют, не первый год бравируют своей особенностью, какой-то вот такой, я не знаю, как это назвать, ну, как бы это особенность этого лагеря. Среди особенностей этого лагеря их несколько. Во-первых, они выигрывают десятки миллионов рублей на тендерах московского правительства. То есть этот лагерь очень на хорошем счету у московского правительства.
И в связи с этим им нужно выполнить план на лето. И вот нам бывший сотрудник, бывший куратор, инструктор Кирилл рассказал вчера, что сотрудники базы отдыха рассказали, что их заставляли совершать сплавы в шторм. То есть вот он говорит, что было предупреждение, мы должны были выдвигаться, я не разрешил, они обижались. Им-то нужно было выполнить программу от каких-то министерств любым способом, а инструкторы и вожатые просто боятся, потому что набирают, значит, студентов, когда, ну, в общем, и так далее, и так далее, можно нас почитать.
Значит, я вам почитаю, спасибо большое, я, ребят, просто забыл имя, мне кто-то в Facebook кинул ссылку, спасибо огромное за ссылку, один из моих друзей в Фейсбуке. 20-е, по-моему, это год назад было, ровно год назад, жалуются все. Дети вся Мозере часто ночью ночуют практически под открытым небом, некоторые уже заболели пневмонией. Они жалуются всем, кому только могут, плачут и просятся домой. Это год назад. Год назад. Поймите, они вот сейчас убили 15 детей, а год назад вот эта публикация, с которой я вас сейчас знакомлю. Значит, смотрите, главу Эссольского сельского поселения, которое там, ну, вот, сказать, там старше, Андрея Ореханова на территорию лагеря не пустили. Он обещал вернуться с чиновниками и силовиками, с милицией. Он сказал, что вернется с полицией. Дети в Сямозере часто ночуют практически под открытым небом. Некоторые уже заболели пневмонией. На очередной комиссии по безопасности при районной администрации обсуждали жалобы, поступившие из детского лагеря. Дети из Москвы и Петрозаводска звонят своим родителям, жалуются на плохое обращение. Астахов, я хотел, чтобы Астахов это послушал. Это год назад было, Астахов. Астахов, как ваша вилла в Ницце? Все ли у вас хорошо на вилле в Ницце? В Ницце хорошо вам отдыхалось? Нет? Правильно? Нет? Ну, я в смысле, там, так сказать, там вкусно все было, хорошо, тепло, правда же? Ну вот, Астахов, год назад вот эта публикация была. Вы этот год чем занимались? Отдыхали в Ницце, мой дорогой? А? Просто вопрос к Астахову и все. Дети из Москвы и Петрозаводска звонят своим родителям, жалуются на плохое обращение, просят забрать их домой. Жаловались и жители деревни Сяргилахта. Парк-отель незаконно захватил и огородил территорию местного пляжа. Деревенские не могут пройти к пляжу. Ведет там стройку, не допускает на пляж местных жителей. Забор находится под напряжением. Забор находится под напряжением. Там ток электрический по забору идет. Но есть калитка, которая закрывается на проволочку. Несомненно, это лучшая защита против самовольного ухода детей. Кроме того, недовольство выражают и продавцы поселка Эссойла. К ним парами-тройками приходят дети, требуют продать им сигареты и спиртное. Проблема явно нуждается в немедленном решении. Главу Эссойльского сельского поселения Андрея Ариханова не пустили на территорию, объяснив тем, что по медицинским показателям не имеет права заходить на территорию. Дальше. Ежегодно на территории парка-отеля творится сплошное безобразие. Я читаю годичной давности статью об этом лагере. Годичной. То есть год можно было предпринимать усилия, целый год можно было предпринимать усилия. Но ни Астахов, ни соответствующий департамент московского правительства ничего не сделал. Это невозможно смотреть. Администрация нашего поселения совместно с районной администрацией пригласила комиссию, в состав которой вошли представители Роспотребнадзора, ФСБ, полиции, Министерства здравоохранения, а также Карельского союза защиты детей. Вошли они туда с ФСБ.
Да.
Год назад.
Угу.
Зайдя на территорию лагеря, зашел на территорию лагеря, был шокирован. Помимо цивилизованных корпусов здания бывшего пионерского лагеря, там стояли сиротливые рваные палатки. Внутри постельное белье сырое. В некоторых палатках постельные принадлежности отсутствуют. Дети спят одетыми. Стоят палатки больших размеров, где поставлено по 7 двухъярусных кроватей. На многих спальных местах нет матрасов. Нет подушек. Дети, возможно, спали на голых металлических прутьях. Узнав, кто я, дети сказали, что творится в лагере. Некоторые начали плакать. Просили забрать их оттуда, отправить домой. Говорили, что они голодные. Им очень холодно. Многие, проведя несколько ночей в холодных палатках, сильно простудились. Показали видеосъемки с телефона, на которых видно, как вожатые обращаются с детьми. Нецензурно выражаются, нецензурно угрожают детям. Это все снято на мобильные телефоны. С детьми работают практиканты. Медработник приезжает на осмотр детей один раз в неделю. Такой отдых легко может закончиться трагедией, пишет год назад пресса. Один год назад. Этой статье год. Такой отдых легко может закончиться трагедией. Как рассказала одному из новостных интернет-ресурсов жительница Петрозаводска, ее дочь пробыла в лагере лишь 3 дня из 21 запланированного. Сразу после приезда неподготовленных детей отправили в 2-дневный поход, который включал в себя рафтинг и ночевки в лесу. Да, кстати, я напоминаю, в это время было +5 угу. ночью. Ночью угу. было +5 там, в Карелии. Значит, детей бросили в поход, дети спали. Ну, спали, не спали, а сидели в мокрых палатках, в мокрых спальных мешках при температуре +5. Девочек 12-13 лет заставили готовить пищу на костре и мыть котлы. Вожатые в это время спали в палатках. Во время рафтинга вожатый кричал на детей: «Гребите, суки!» и курил прямо в рафте. Что это курил прямо в рафте? А, ну вот, курил прямо в рафте. На привале заставил девочек камнем открывать консервные банки. Значит, это было специфическое. Было, надеюсь, его закроют. Я говорю «было», потому что я надеюсь, что его закроют.
Почему
это было...
вы раньше не закрыли? Почему туда пришли правоохранительные
ребят,
органы?
Вот какие-то? Этой статье один год. Этой статье один год. Значит, туда глава района прорвался с районным ФСБшником.
И ничего не смог сделать.
Только под, смотрите, только под крышей районного ФСБшника глава района год назад туда прорвался, потому что его не пускали. Его запрещали входить. И он прорвался, тем не менее. И вот на основании его визита главы района, это статья, год назад. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела по поводу тендеров, как да. они выигрываются в образовании.
Скажите, пожалуйста.
Ведь все же на бумаге. Да. Все эти палатки, все эти меры безопасности, их ведь достаточно, ну, в настоящее время, если мы говорим о Москве, да. только указать. Совершенно не обязательно их иметь.
Ну вот, как это? Вот расскажите нам поподробнее. Что значит указать? То есть вы,
вы пишете бумагу. Самое да. главное, что должно быть в этой бумаге, это вы должны указать правильные цели.
Да.
Вот, ну, целей может быть много, например, развитие патриотического, ну, патриотических чувств, да. Знакомство с родной, там, с природой, например, Карелии, ну, если мы говорим да, вот о да. том, о чем...
Да, конечно, слушайте, можно, очередь, можно вас прервать, можно, забыла, можно, можно, можно вас прервать, родителям. Можно вас прервать на секундочку. Да. У вас есть время? Вы можете говорить с нами чуть да. пошире? Ну, смотрите, я когда ездил в Венесуэлу в 88 году, еще при советской власти, писал, что я направляюсь туда с целью пропаганды решений январского 87-го
да,
съезда.
Да, вы говорили об этом, да, я помню.
Январского пленума ЦК КПСС. То есть, также в московском правительстве вы пишете просто бумагу, в которой пишете, что цель – это патриотизм и пропаганда да. решений да. пленума
да,
ЦК КПСС.
Подготовка, да. там, жизни, развитие физических качеств, развитие волевых качеств. Есть, да, ну, да. все это в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, со стандартами, это очень важно вот указать, да. что обязательно со стандартами, там, ну, например, дополнительного образования соответствующего направления, их там, да. значит, несколько.
Да.
Вот, а после этого там есть обязательно такой раздел материальное обеспечение.
Да.
И вот вы, например, говорите о том, что у вас имеется 12 там двухэтажных корпусов, там, значит, всем оборудованные, там,
да.
перечисляете количество кроватей, и вы говорите, что для того, чтобы вот вам выиграть этот тендер, вы должны, например, пропустить через лето, ну, я условно говорю, там, 500 человек.
Да, например.
Ну, например, да. И вы говорите о том, что у вас, конечно же, на руках, там, они прилагаются обязательно бумаги, которые подтверждают, что вы получили разрешение и от МЧС, и от пожарников, и от СЭС. Вот все эти бумаги, они, как правило, ну, в порядке.
Да. Да.
Вот, я не знаю, как они получаются в Карелии, ну вот в Москве их, ну, реально получить.
Можно получить, да.
За
благосклонность, как я это говорю.
Ну, да.
Ну, да, мы же такой Пакистан, две звезды.
Да, мы же такой Пакистан.
Да,
вот,
да.
И, ну, скажем, в данном случае, насколько я понимаю, вот, ну, допустим, человек, который, ну, этого никто не делает, Сергей,
да.
понимаете, этого просто никто не делает. То есть
да.
я сильно удивлюсь, если вдруг выяснится, что представитель Московского департамента образования выезжал на Сям озеро и лично пересчитывал количество спальных мешков.
Ой, но каждый год большие деньги платят.
Да.
Но
да.
каждый год большие деньги.
Я даже, наверное, могу предположить, это, да. конечно же, я точно не знаю, но я могу предположить, наверное, даже кто эти деньги получает.
Ну, кто, вот скажи. А, ну, простите, ну, предположите. Ну, предположите.
Я могу предположить, что это получают организаторы лагеря. И вот эти практиканты...
В этом году?
Ну, вот в отношении практикантов я, кстати говоря, ничего бы не стала говорить. Это давнишние еще советских времен. И, кстати говоря, очень хорошая практика,
ну,
когда в пионерских лагерях, ну и вот как бы в нынешних вариантах пионерских
да,
лагерей
да.
работали практиканты, студенты третьих курсов педагогических вузов.
Они, может быть, как раз наименее циничные даже.
Да, вот поэтому мне удивительно, когда там, значит, да. вот говорит... Но, с другой стороны, не удивлюсь, потому что, ну, вот еще в советское время была упущена, разбазарена вот эта вот, знаете, престиж профессии педагога. Вот
да.
с этой точки зрения никто даже и не подумал, что, ну, в общем, педагог и врач – это, ну, несколько другие профессии.
Я понимаю. Скажите, пожалуйста, вот я теперь вдруг взялся искать, но не нашел немедленно. У меня была публикация. Я прочитал сегодня утром о том, что там московское правительство 45 миллионов рублей в этом году перечислило. Только я не понял, за одну смену или за все лето этому лагерю конкретному. Значит, это может быть такое или это на все лагеря? Я, может быть, ошибся.
Ну, я тоже не могу ответить на этот вопрос. Но вообще, вот, скажем, если мы говорим об организации
да.
московских городских лагерей, то я хочу вам сказать, что, в общем, московское правительство, ну, платит, я не могу сказать, что большие, но, в общем, достойные деньги. И, в
да.
принципе, вот если, скажем, ну, условно говоря, в январе я, как преподаватель, преподаватель, знаю, что в июне я буду работать в городском лагере, который находится при школе.
Да.
И если я подаю соответствующие заявки, то у меня дети могут и в бассейн ходить, ездить на, ну, во всяком случае, раньше, на школьном автобусе по Москве, по Подмосковью, на специальном оборудовании и питанием.
Да, 45,
конечно, все-таки жесткая такая цифра, особенно для
Карелии. Многовато. Нет, может быть, я еще поищу.
Документов, что мы сейчас будем...
Нет, это в прессе. Я сейчас поищу, и тогда, если вы будете еще с нами, послушайте, я скажу об этом. Значит, я видел... Секундочку. Компания Рештовой выиграла тендеры Карельского Минсоцздрава на организацию детского отдыха. Всего, например, с 2011 года было подписано 19 контрактов на сумму 146 миллионов рублей. 146 миллионов рублей. Вот послушайте. Значит, эта компания на хорошем очень счету. Вот эта компания, именно которая вот сейчас нам убила 15 детей. Я вижу... секундочку. Например, в 2014 году компания Решетовой получила выручку 30 миллионов рублей. Нет-нет, как раз 45 миллионов рублей, про которые я говорил, не представляется большой суммой на фоне того, что я сейчас читаю. Выручка 30 миллионов рублей. Чистая прибыль парк отеля «Сямозеро» составила в 2014 году 9,5 миллионов рублей. Предприятие регулярно выигрывало тендеры Департамента труда и социальной защиты населения Москвы на оказание детского отдыха. И вот еще, извините, вот я возвращаюсь к цифре. Спасибо за терпение. Нашел это в газете «Ру». В этом году, столичный департамент труда и социальной защиты населения Москвы на оказание детского отдыха заключил контракт на 46 миллионов рублей. На 46 миллионов рублей в этом году. А в 2015-м три контракта на общую сумму 43 миллиона рублей. То есть в прошлом году этому парк-отелю выплатили 43 миллиона рублей московское правительство, а в этом году московское правительство выплатило 46 миллионов рублей. Вернемся.
Подъем. В движении.
Понятно, что мы вернемся к теме. Понятно, что мы будем обсуждать это долго сегодня, да, потому что тем более одной в этой теме. Хорошо. Смотрите, что с Москвой. 4 балла. На въезд в Москву ужасно все. И где-то с 4 до 7 по циферблату на внутреннем третьем транспортном большие проблемы. Кроме этого, перед Ленинградкой проблемы на МКАДе, перед Волоколамкой на внешке. На въезд огромная пробка, гигантская, я ее видел и в 6.20, сегодня позже ехал, в 6.20, значит, гигантская пробка на въезд по Новой Риге, потому что там изысканно оставили такой метров 100 без асфальта, но с огромными надолбами. И люди тормозят, конечно, и потом ползут 10 км в час. Пробка гигантская, огромная. Это специальную какую-то западню такую устроили. Минка тоже плохо въезжает. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй.
Девять часов 6 минут, понедельник, 20 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Да, Дарья Кнорра, ведущая этой программы.
И
здравствуйте,
Сергей Даренко.
Даша.
Доброе утро.
Игорь говорит, а про убитого охранника вы уже рассказали, но в этом лагере на Сиамозере был убитый охранник в 2011 году. Действительно, замдиректора в пьяной драке убил топором охранника. Зарубил. Я был в этом лагере, да, и он сейчас отбывает 13 лет наказания. 13 лет. В смысле, замдиректора зарубил охранника.
Да.
Ну вот. Я был в этом лагере, пишет Игорь. Там никаких заборов под напряжением нет, а стальных прутьев вместо кровати тоже нет, говорит Игорь. Игорь, я вас очень прошу, не опровергайте свидетельства других людей, которые люди честные, заботливые и опечаленные, так же, как и мы. Понимаете, не отвергайте. Вот вы не видели, значит, а глава района заходил туда при помощи ФСБшника и полиции. Он видел. Он говорит, зачем нам его опровергать и плевать в его слова? Зачем это? Там бардак. Главным образом из-за того, пишет Игорь, что детдомовских детей... А нет, детдомовские дети приезжают вот как раз по московским путевкам, которые воруют и избивают. Воруют и у городских, и избивают городских. И воруют у городских, и избивают городских. Игорь, я вас очень прошу нам позвонить, если вы нас слышите сейчас. Мне нужны сейчас люди, которые, да, там были. Не звоните все, пожалуйста. Нет, не звоните все. Чуть позже мы вернемся ко всем. Сейчас я очищаю линию. Нет, не звоните все. Нет, не надо звонить всем. Не надо. Спасибо. Не надо звонить всем. Если вы были на этом Сиамозере. Если вы были на этом Сиамозере, если вы были в этом лагере. Игорь, для вас держу линию. Для вас держу линию. Ваши дети были в этом лагере. Вы были в этом лагере. Игорь вот был в этом лагере, он нам об этом пишет. Позвоните, пожалуйста, если вы были в этом лагере конкретно, или ваши дети были в этом конкретном лагере. В этом именно лагере. Не в каком-то еще лагере, а в этом лагере. Тогда позвоните 7373-948. Если нет, Игорь, ну что ж вы не набираете? Ну вот, Игорь теперь не набирает. Мы когда в походы на Багайдарках ходили, спас-жилеты не брали. Они вместо в рюкзаке занимают для еды. И поэтому мы старались их не брать, спасательные жилеты.
А разве спасательные жилеты не должны быть на человеке, когда он сплавляется, например, на Байдарках?
А тем более неудобно, говорит вот нам Григорий из Санкт-Петербурга. Тем более неинтересно. Ну, как бы, потому что сразу неловко себя чувствуешь, и все это, и вот так как-то. 7373-948, 7373-948. Хорошо. Игорь, если надумаете позвонить, пожалуйста, снова дайте мне знать. Я готов для вас подержать линию. Снова дайте мне знать, если вы надумаете позвонить, или, может быть, вы сейчас отвлеклись. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Я ездил 10 лет на Сиамозеро отдыхать,
да.
Зимой, летом в том числе.
Да, да.
Я объехал там всю округу, я не отдыхал вот именно в этом,
лагере. Конкретном лагере, да, но вы знаете ситуацию там.
Да, трагедии две, ну, объективные, субъективные.
Да.
Субъективные. Озеро мелко, малейший ветер вызывает большую волну. Ага. То, что говорили, 14 метров в секунду. Ну, я туда ездил с парусным катамараном, довольно устойчивое судно.
Да.
5 метров в секунду – это предел для меня, по крайней мере.
Ага.
14 метров – это... Ну, это большие лодки будут переворачивать.
Так там давали прогноз порывы до 20 метров в секунду.
Ну, это смерть однозначно.
Видите, я хотел обратить внимание слушателей, потому что слушатели сейчас в советское время прогнозы более-менее все были одинаковые в метрах в секунду, а сейчас дают все на раскоряку, не пойми чего, километры в час, метры в секунду. Значит, 20 метров в секунду – это очень серьезный ветер, понимаете, да? В километрах в час...
10
это очень серьезно. Очень серьезно.
В 2010 году ветер у меня переломил мачту. Мачта – это труба 80-ка, СД-16-я каленый.
Да.
Переломил как спичку. Ну, это так, чтобы вот понимать, да, о чем речь идет. Это субъективные причины.
Понятно.
Объективные причины – это жадность.
Ну, жадность. Ну, жадность и то, что это катилось, как по рельсам, понимаете? Оно как-то само катилось и катилось. И год за годом люди получали прибыль. Вот в прошлом году, в каком году, я сейчас говорил, в 14-м, прибыль составила около 10 миллионов рублей. Понимаете, люди, спокойно имея несколько таких лагерей, могли спокойно сами жить в Испании.
Ну, почти так и есть. Я просто там знаю людей, знаю, вот, если так можно выразиться, ательеров, да? Тенденция одна и та же у всех.
Да.
Я поэтому и перестал туда ездить из-за их жадности.
20 метров в секунду – это 72 километра в час, говорит Михаил. Черт его знает, Михаил. Я по детским своим впечатлениям метров в секунду измеряю. Я помню, как в Комсомольске на Амуре лично я шел в школу, и лично у меня на глазах на перекрестке, я шел держась за стену в школу, лично у меня на глазах на перекрестке ветер уложил УАЗик. УАЗик просто бряк и, да, лег на бок. Вот это было 27 метров в секунду. 27 метров в секунду. Я видел упавший УАЗик сам. А я дальше продолжал. И мне было, кстати, 12 лет. Я дальше продолжал идти, держась за стену. И дошел таки до школы.
Как вы держались за стену?
Ну, так вот, прислонившись, я шел, согнувшись, я шел. 27 метров в секунду, прикинь. УАЗики падают, а школьники идут. Учатся, потом они идут в университет. Потом они едут...
Тоже под ураганным ветром.
Да, потом они
ветром.
Идут... И в конечном итоге они дорастают до радио. Почему они дорастают до радио? Потому что они идут против ветра. И все. Понимаешь? Вот так. Я хотел сказать, что Карелия Open, вот эта сама компания, которая организует детский и взрослый отдых в Карелии, что она из себя представляет, судя по их записям? Нам звонила педагог, московский педагог, да, учительница, которая говорит, что она знает, как подаются эти заявки на гранты, на финансирование московского правительства. Она говорит, я знаю, там на бумагах, и никто это ничего не проверяет, с ее точки зрения. С ее точки зрения. Вот на бумаге Карелия Open представляет собой динамично развивающийся центр туристско-рекреационного комплекса Карелии. Чередование активитетов, пеший туризм, сплав на рафтах, трофи на внедорожниках, яхтовый переход на Соловки и мест пребывания, а также общая широкая вариативность программ положительно сказывается на восприятии и эмоциях туристов, увозящих самые теплые воспоминания и впечатления о Карелии. Укрепляют позитивный имидж одной из туристических жемчужин России, позволяют увеличить срок пребывания туристов в Карелии со среднестатистических 2-3 суток до 10-15 дней. Вот что мы знаем, вот как сами себя, как директор Елена Васильевна Решетова.
Ну, конечно, они не будут писать про заборы под током.
Да, да, добыть эту Решетову невозможно, ни у кого нет с ней связи. Значит, компания Решетовой получила в 2014 году, напоминаю, ровно от этого парк-отеля «Сямозеро», где 15 детей погибли, ровно от него получила прибыль 9,5 миллиона рублей. И она постоянно выигрывает тендеры Департамента труда и социальной защиты населения Москвы, московского правительства. Регулярно выигрывает тендеры. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Вот да. Вы раньше читали в прошлом году, какие были случаи.
Там, да, это году. Год назад была публикация, да.
Да, значит, вот смотрите, если год назад была публикация и такая халатность, и вы же знаете, вы видели по телевизору, как мэр Собянин сидит, как акила, и принимает, и говорит, вот лагерь там хорошо, приняли лагерь там, все такое.
Да.
С разрешения правительства же это все произошло, правильно?
Ну да.
То вот эта сумма, которую они называют, в этой сумме еще они не называют, какая сумма это отката. Понимаете? И такой человек, который каждый год выигрывает там какой-то там тендер,
да,
и погибают люди, и замдиректор топором убивает там какого-то там учителя или кого-то.
Охранника.
Ну охранника, вы понимаете?
Да. В пьяной драке, послушайте.
Лагерь до сих пор существует. И еще плюс каждый год тендеры выигрывают.
Вы знаете, ну, надо также обратить, мне кажется, обратить претензии не только к московскому, обязательно к московскому правительству, но и к Астахову. Астахов должен следить, мониторить такие публикации.
Вы понимаете, я с вами согласен, но вы только Астахова говорили,
нет, не
что
только,
на вине.
Не только,
а
не
вы
только.
Понимаете, вот вы подойдите туда, вот где мэрия московского, и смотрите, все заместители выходят, как будто они живут в Африке. Понимаете?
Поясните, почему в Африке?
А я вам объясняю, потому что эти люди выходят, такой темный все, понимаете, как будто они живут там. И под банановое дерево бамбук курят целыми днями, понимаете? Вот они в выходные летают туда и сюда, летают туда и сюда. Вот поэтому и происходит вот это. Я вам скажу, извините,
то есть у них вид, загоревших и успешных людей вы имеете в виду?
Ну, да, конечно. Да, вот понятно. Смотрите, один маленький такой пример я вам приведу.
Да,
значит, вот у нас дом, Грохольский переулок, дом 8/3. Выиграл тендер на капитальный ремонт дворник.
Ага.
Бывает так, скажите, пожалуйста.
Нет, я такого не слыхал. Это очень мудрено. Это значит,
вот,
что...
а я вам вот и говорю.
А это значит, что под него списывают.
Вот это я вам говорю, потому что человек, который своего сына толкнул туда за деньги в мэрию, какого-то помощника, и вот тендеры выигрывают вот так.
Потрясающе. Спасибо, спасибо за звонок. Говорят, что в Петербурге в эти дни тоже был ураган. Нам несколько человек написали об этом. Григорий, Санкт-Петербург. И перед этим тоже писал человек, который говорит, что у него собаку сносил ветер. Ветер был
там
такой...
Там же крышу снесло у стадиона Крестовский.
Да, и ветер был такой, говорит, в Петербурге наш слушатель, что собаку, говорит, у меня на прогулке сносило. У вас хорошая обтекаемость, говорит Алексей. Чего это у меня обтекаемость? У меня не обтекаемость. А, обтекаемость имеется в виду, когда я шел против ветра. Ну, знаешь, пополам сложишься, вот тебе вся обтекаемость. Вот что, что тут обтекаемость? Хорошо, я был в Карелии в похожем лагере, говорит 123-й. Сплавлялись на рафтах, мне было 17, но были ребята и младше. В лодке 8-10 человек, включая инструктора, 22 года парень. Многие выпадали из рафта по ходу, их сразу вылавливали. Воспринималось все с юмором. Скажите, 123-й, а на вас были спасательные жилеты? Вот это все. Я, знаете, рафтинг, я понимаю, но я также понимаю, я видел рафтинг вот на YouTube, я сам никогда не участвовал. У меня друг один ходил, но в Канаде. Значит, и я потом смотрел несколько раз на YouTube, значит, мне кажется, что там... Конечно, если там миллион, так сказать, спасательных мер, там всевозможные люди страхуют на берегу,
да, 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 да.
Если камеры всюду, значит, онлайн, реальное наблюдение и все, то, конечно, можно, но хотя и так страшно, даже так страшно, можно брякнуться черепушкой о какой-нибудь камень, ну и нафиг. Но это в реках, я смотрю, спортивный рафтинг. А в озере, ну, именно искать шторма, Они же знали, погодные предупреждения были.
Да.
Один из педагогов говорит, что я сказал, что запрещаю. Но решением руководства было принято решение, что, значит, запрет игнорировать. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Я дело в том, что в этом месте уже лет 10 провожу.
Да.
Ну, в смысле, не ребенком, а
взрослым
посетителем там коттеджных,
да,
поселков.
Да.
Если говорить про это место, то это, скорее всего, комплекс «Радуга». И там был... пионерлагерь, который принадлежал Тяжмашу.
Да.
Значит, потом получилась такая ситуация, что местный воротила под фамилией Белуга, он, ага, значит, создал такую компанию,
да,
чтобы прихватить этот лагерь.
Да.
Он написал, в местной газете, ну, целую такую, как бы это, статью, что будет эта здравница всемирная, и там будет вообще крайне хорошо.
Да.
Под эту фишку они с... администрации Петрозаводской Карелии, значит, эту сделку сделали, а лагерь как дохлый был, так и есть.
Расскажите, вот вы, по вашему мнению, вот сколько людей там могли быть, мы с вами не имеем права, мы не в суде, но могли быть материально заинтересованы во всем этом. Воротило, раз. Значит,
я думаю, на этом... Ну, и то, что администрация, и, пожалуй, все. Значит, там на самом деле очень хорошо, там нет никакой колючей проволоки. Это напрасно люди, как бы, говорят на эту тему.
Да.
Значит, там реально, как бы, вот, ну, как дачнику мне, там вообще очень здорово. Там есть такие, как бы, это, места, как вот Шервуд.
Да.
Дети лазят, ну, за небольшие деньги, скажем так, по каким-то веревкам, там, по бочкам.
Да, да.
Мой там ребенок, ну, просто восхищен. Значит, ага, по поводу того, что дети, там, бог знает в каких условиях, значит, живут, я этого всего не видел, потому что, ну, корпуса там старые. Я считаю, что, значит, могли бы решить этот вопрос, как обещали. Вот. После того, как местные люди увидели, ну, скажем, в Петрозаводске вот эту ситуацию, то на каком-то заборе было написано, что «Белуга-Ворюга». Вот. И на самом деле, то, что вот москвичи звонят и говорят там, ну, вообще пространственно про эту ситуацию, нужно именно давать ответить там людям Цесовы, допустим,
да, 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 да,
Сямозера, да, и самого Петрозаводска,
который... А вы не Игорь, который нам писал, не, вы другой человек. Игорь нам писал, это вы?
Нет, нет, я Олег. Олег. Дело в том, что я там буду 1 числа, это у нас как бы традиция, скажем так. Да. И я точно знаю, что у них есть, ну, скорее всего, с Худиланином.
Ах, пропало. Пропал звук.
Потому что, вот, как вот, мне да, сказали, что у них даже квартиры были еще 10 лет назад на одной площадке. Они там имели право договориться.
Я понимаю, я
поэтому
понимаю.
Поэтому всякие проверки... Это, и вот то, что... Так
проверки ничего не дадут.
Там, никто ничего не дадут. Администрация никак не мог попасть. Ну, туда просто так не подберешься, потому что они ходили по этой территории, показывали в нашу сторону и говорили, чтобы этих тут вообще не было. То есть, в принципе, они захватывали этот вот красивый полуостров, ага, значит, для того, чтобы захватить эту землю и построить там, ну, такие вообще элитные коттеджи. А лагерь, это вообще им неинтересно. Поэтому, на самом деле, я вообще, к сожалению, думаю, что дальше разговор это никуда не пойдет.
Я понял, так... спасибо. Видите, проблема. Проблема, но я еще должен дать высказаться. Проблема, мне кажется, в том, что мы вообще говоря... У нас полное отсутствие доверия. Ну, например, давай подумаем, Даша, вот смотри. Ну, хорошо. Вот человек Олег, да, Олег, туда да, ездит каждый год, да, 1 июля. Каждый год. Ну, кстати, он там уже знает, он там свой. А знает он лучше местных, потому что местные, так сказать, они зациклены на каких-то своих там шаблонных представлениях, а Олег приезжает из Москвы, да, каждый год. Он понимает, что там происходит. Значит, Олег говорит, что захватывалась земля для элитных коттеджей, для себя лично. Угу. Там люди, вхожие в высокие кабинеты. Значит, лагерь сам по себе, для отмазки, что-то такое. Вот. А захват земли шел с другой целью. Да? Там прекрасные пляжи, полуостров и прочее. Значит, это вероятно так. Мы склонны думать, что это правда. Дальше. Олег склонен думать, что поговорят, поболтают и забудут, потому что любые проверки будут... Любые проверки...
Бесполезны.
Бесполезны. Потому что в России вообще, мы полагаем, мы так думаем. Я не говорю, что это так, но я говорю, как мы думаем. Мы думаем, что в России любые проверки абсолютно... бесполезно.
И думая так, мы никуда не обращаемся. Так
нет,
и...
мы почему? Потому что мы знаем, что Россия страна бесправия и коррупции.
Ну, судя по тому, что даже после статьи главы администрации не было возбуждено никакое дело, и никуда это вообще не пошло
всем
дальше.
Всем все равно. Всем все равно.
Да, напрашивается
люди такой вывод. Абсолютно. Нет, всем все равно. Люди делают деньги, личные деньги. Всем на все плевать. Ну, вот это мы точно понимаем, да? Это мы точно понимаем про себя. Вот, так что, ну, что нам, значит, добавить можно? Давайте жаловаться. А кому жаловаться?
И кто будет жаловаться?
Жаловаться кому? Кому жаловаться? Кому? Немцам? Нет. Русским. Русским, мы пожалуемся русским, нашим властям. Они продажные, коррупционные, думают только о себе, им абсолютно безразлично наша жизнь, наше здоровье, абсолютно безразлично. Следовательно, жаловаться надо кому? Никому.
Некому, потому что, я так понимаю, что там были в основном дети-сироты и дети из неблагополучных семей.
Ну, не только. Видишь, какие-то же убегали дети. Вот мама какой-то девочки говорит, что она 3 дня пробыла и убежала. Mm-hmm. Значит, там были не только неблагополучные дети. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Знаете, я вот хотел
прокомментировать. Вас слабо слышно. Откуда вы звоните?
Ну, я звоню из Москвы. Я хотел прокомментировать по поводу этих тендеров.
Да.
Занимаюсь закупками в образовании.
Попробуйте чуть громче говорить, это очень интересно. Да, прошу вас.
Да, и там ситуация не так, как описала вот...
педагог.
Которая звонила
педагог,
по поводу закупок, да?
Да.
Там просто выигрывает тот, кто дает дешевле. Ну, понятно, цены ниже.
Да.
А насчет чего? То есть, страдает качество за счет этого. А насчет проверок, например, департамента образования Москвы, я вам скажу, что... учреждения, которые берут на себя ответственность принимать детей летом, их проверяют безбожно, трясут постоянно. То есть,
да,
понимаете, тут нет такого, что бросили там куда-то детей. Другое дело,
проверяют,
что почему в Карелии, то есть по всей стране, понятно, не направишь тех из департамента образования, там, например, Москвы там, или
да,
Омска или чего-то, по всем лагерям ездить. Местные власти должны отвечать за то, что они разрешение дают людям, чтобы не принимали детей.
Видите, возникает все равно проблема, потому что вот местный начальник этот самый района, ему запрещено было входить. И обоснование
Сергей, смотрите, извините, да, вот они получают лицензию на эту деятельность.
Да.
Они лицензию должны получить.
Да,
но где они... там МЧС должно быть? Это, как помните, горело, когда там что-то, куча народа погибло, кто-то хотел идти, вот, а не помню что.
Ну вы же знаете, ну вы же...
Лицензия была...
Ну, подождите, ну вы же знаете, как вот. У нас дела делаются. Ну вы же знаете, как у нас дела делаются.
Я знаю. Так вот с них снимайте головы. То есть нужно снимать головы с этих людей.
Да не с кого снимать голову, круговая порука. Абсолютно не с кого. Ну с кого снимать голову, когда...
На местном уровне, да.
Да, не, не, да нет, там и на местном уровне. Все они вместе в школе учились, вместе пили в университете, вместе все, все круговая порука, все, и все хорошие люди в общем. Понимаете?
Я думаю, что после вот этой трагедии все-таки полетят
проблема,
какие-то...
Проблема, Рася, да какие головы полетят? Да, это не имеет никакого отношения.
Ну вот Пучков говорит, закрыть оздоровительный лагерь.
Ну закрыть, а рядом другой открыть, хорошо. Алло, здравствуйте.
Доброе утро,
Михаил. Михаил, отсутствие полное доверие. Мы ровно не понимаем, что делать, потому что мы точно понимаем, что ничего не будет сделано. И ровно это же самое случится снова, и снова, и снова, и всегда. Это мы точно понимаем. Вот и все.
Левиафан. О причинах вообще будем говорить? Полчаса говорим, опять месим воду.
Да я умоляю, нет, не надо.
Причина
нас так критиковать.
Это, прошу вас, да. Это отсутствие разделения властей, которое вы не принимаете. Если бы оно было, если бы человек был субъектом права, родитель, допустим, или журналист даже, после такой публикации в течение 2 суток год назад, подача...
Михаил, нет субъектов. Вот вы когда сказали субъект, человек не может быть субъектом. В России субъект один. Россия...
Я и говорю, вот причина. Не какие-то там спасатели.
Причина в том, что субъектов нет.
Вот она причина глобальная.
Но субъектов нет, вообще нет субъектов. Субъект один.
Я говорю, что их нет. И вы говорите, значит, во-первых, такие сплавы должны быть с вертолетом, однозначно. Так?
Ну да.
Вот, это происходит на Западе. Вертолет. Если вертолет не может подняться, он чувствует, значит, и сплава не должно быть.
Ну да.
Но у нас проблема опять в судах, в органах. Это все под московским правом. Любые московские суды под Лужковым, под Собяниным, понятно. Ни один родитель не может обратиться в суд. Не просто стенать. Ой, корреспондент написал год назад. Немедленно в суд. Независимое следствие. Всех вызывают. Тут же вызывают прямо. Что у вас творится? Закрываем. Чертовой матери. Это происходит
зря,
в цивилизованном мире, но не у нас.
Вы зря разочарованы мной, а я вам скажу почему. Потому что у нас независимый суд означает независимую торговлю законом.
Они сегодня торгуют больше, чем они бы торговали, если бы они знали, что их не покрывает.
Неправда.
Они больше что... торгуют
нет,
сегодня.
Нет, когда они были независимы и несменяемы, они открывали магазин у себя в кабинете. Магазин.
Но они сейчас то же самое, Егорова, как
нет. Сейчас ГБУХа присматривает. Конкретно в моем деле мне говорили, что продать дело не могут, и показывали
Сергей,
погоны.
Это ваше дело, ну, понимаете, это вам говорили, вы известная личность. Да. Вас там никто не хочет руки марать, еще попасться на вас, вы потом ославите так.
Поэтому давайте, тем не менее, причины мы обсудим. Давайте обсудим причины. Давайте, у нас сейчас минута осталась, я, к сожалению, не могу продолжить разговор. Михаил прав и не прав одновременно, с моей точки зрения. Я просто говорю о своей точке зрения. Михаил говорит, что субъекта права у нас нет вообще ни одного. Правильно. В России есть один субъект.
Да.
Один субъект.
Да. И Михаил говорит, что пока так будет,
один субъект. У нас страна антисубъектная. Мы не субъекты.
Мы
вообще
с этим
ничего.
Смириться.
Нет, мы не должны субъекты. Да, мы должны это принять и полюбить Россию.
Полюбить
Россию в ее таковости, самости и сугубости. В ее таковости, самости и сугубости. Мы ее любим. Мы не субъекты.
Тогда и смириться с трагедией.
Субъект здесь один. Человек, сидящий на троне. Кто бы он ни был. Неважно кто. Сел на трон – субъект. Все остальные лишены субъектности. В этом страна. Страна населена одним человеком. Россия населена одним человеком. Понятно?
Ужас.
Новости.
Обзор прессы.
Всем еще раз доброе утро. Я думаю, что главная тема сегодняшнего дня так и будет. Это трагедия в Карелии и вчерашняя эта тема. Она сегодня продолжается. Очень много публикаций в «Коммерсанте», на «Газете.ру». В частности, «Медуза» пишет очень подробную статью о том, что известно на данный момент. Например, то, что группа не была зарегистрирована в МЧС. Ведомство утверждает, что рассылали местным жителям СМС-сообщение о штормовом предупреждении на озере. В прогнозе на сайте регионального МЧС на 18 июня говорится, что неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Риск возникновения ЧП на водных объектах 0,3. Коммерсант пишет статью: уроки выживания закончились смертью. И, как предполагают журналисты, что ЧП можно было избежать, если бы организаторы конкурсов, которые неизменно выигрывала парк «Отель Сям Озеро», также родители, которые отправили в лагерь детей, просто обращали внимание на многочисленные претензии. Но, однако, мы знаем, что очень много было детей детей-сирот из неблагополучных семей, и, возможно, они не были в курсе о том, что происходит в этом лагере. Аргументы и факты публикуют статью. Глава МИД Австрии предложил схему по снятию санкций. Себастьян Курц заявил, что Европейский Союз должен начать снимать санкции с России за каждый сделанный шаг по реализации минских договоренностей. По его словам, данная тактика станет мощным сигналом об ослаблении напряженности между государствами. Также в «Коммерсанте» читайте еще статьи: «Россия показала навар лицом. Отечественные бренды слишком дорогие для AliExpress. Пилотный проект по продвижению российской продукции на популярной китайской интернет-площадке AliExpress, по сути, провалился. За несколько месяцев покупатели сделали всего 24 заказа». 9.36, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94.8.
Подъем. Мы продолжаем. Значит, я хочу сказать о самом спасении. Я знаю, что МЧС не поставили. То есть о рафте, об этом сплаве, руководство лагеря, вожатые не поставили в известность, да, МЧС. Они не обязаны. Ну, вроде бы обязаны.
Конечно.
Значит, но они не поставили. Значит, как происходило спасение? Оно происходило ужасно. Ужасно. Сложно поверить, вот пишет газета.ру. Но о происшедшем в субботу ЧП стало известно только в воскресенье. Сообщила об инциденте одна из пострадавших, 12-летняя девочка из Москвы. Теперь девочка, 12-летняя, случайно доплыла до берега.
Да.
Вышла на берег, выползла на берег, и отключилась, а потеряла сознание.
Да, лежала там до утра без сознания.
Она пролежала, да. Значит, смотрите, девочка в субботу выплыла одна, сообщила о трагедии. Нет, сначала выплыла, потом потеряла сознание, лежала до утра. Потом побрела, утром очнулась и побрела до ближайшего поселка. Пришла к какой-то женщине, которая там держит питомник собачий, и работники ее увидели и вызвали спасателей. До этого момента выжившие дети находились на берегу в ожидании помощи более 12 часов. Более 12 часов. Те, кто выжил.
Да, она еще нашла, вот эта девочка нашла парня, который не мог передвигаться самостоятельно, запомнила это место, где вот он находится.
Да, да, да.
Вот,
да,
и смогла вернуться оперативно туда, когда уже нашла населенный пункт. Да,
да. Ну вот, значит, то есть двое вожатых задержаны, Вадим Виноградов из Санкт-Петербурга, работавший с детьми в лагере, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, понятно, да? Смотрите, я хотел бы, Михаил совершенно справедливо попросил нас обобщить, не идти по частностям. Значит, давайте так, по частностям. Виновато руководство лагеря, раз. Ну, давайте просто перечислим. Виновато руководство лагеря, раз, конечно. Виноваты районные власти, где все это проходило. Хотя районные власти, как вы знаете, трагически пытались что-то сделать, но их оттуда гнали поганой метлой. И, значит, руководитель района смог проникнуть на территорию лагеря год назад, только мобилизовав полицию ФСБ там местную, которая его проводила и потребовала, чтобы его впустили. Он увидел там чудовищные вещи, которые год назад были описаны в прессе, и которые никак не озаботили ни господина Астахова, ни московское правительство. Значит, вот, то есть бил тревогу руководитель района, но это никого не озаботило. Год назад он бил тревогу. Он говорил слово «трагедия». Это приведет к трагедии, говорил руководитель района. Понятно, да? Но сама Республика Карелия, значит, все это приветствовала, все это было хорошо. Давай так, значит, руководство лагеря, руководство района, ответственно, но оно билось действительно за детей. Дальше. Руководство Республики Карелия, которое давало все эти лицензии и все это смазано, густо смазано было наверняка какими-то favors. Значит, дальше. Московский департамент, который...
Социальной защиты и что-то там такое.
Да-да-да. Департамент труда и социальной защиты населения Москвы. Департамент труда и социальной защиты населения Москвы. Это департамент, который, а, отправлял туда детей, б, давал хорошие деньги лагерю. Хорошие деньги. В этом году контракт на 46 миллионов рублей. В этом году. Значит, Московский департамент. И позвольте сообщить правительству Москвы в целом. Правительство Москвы в целом. Ответственно за это. Да? Дальше поехали. Значит, МЧС, которого не сообщили. У них никаких своих наблюдателей. Они должны требовать этого и качать какие-то права или нет? Что значит не сообщили?
Нет, ну...
Ну, что значит не сообщили? МЧС, с моей точки зрения, должна контролировать, каким-то образом патрулировать, понимать.
Нет, они не могут же патрулировать каждую секунду.
Могут обзвонить.
Нет, они же
девушка-прапорщик из МЧС говорит, что отменить мероприятие, ожидается штормовое предупреждение. По детским учреждениям может просто позвонить. Я, да, телефонограмма, решите записать вашу фамилию.
МЧС по традиции рассылает смски о том,
да,
что...
Решите записать вашу фамилию, чтобы приняли эту информацию. МЧС по детским учреждениям. Этого сделано не было. МЧС сейчас требует закрыть лагерь. МЧС говорит, что их не предупредили. Я все понимаю. Но МЧС не перестраховалась. Нет, такого нет. Ну, мы это правильно, мы прямо это понимаем, да? Что перестраховки не было со стороны МЧС. МЧС сказал, ага.
Они должны как предупреждать всех, находящихся на берегу, все бесплатные организации, все государственные организации или все частные организации. Ну, как МЧС.
Басмач хочет позвонить нам и рассказать о деятельности вот этого департамента 76-й. 76-й, Басмач, решите, я вам подержу линию. Ребят, давайте сейчас дадим Басмачу позвонить. Он должен нам рассказать. Давайте, не звоните, пожалуйста. Басмач, 76-й, позвоните, пожалуйста. Басмач 76-й, который имеет отношение с этим департаментом. Но только с 76-го же телефона и звоните, ладно? Вот, по-моему, это Басмач. Нет? Подождите, секундочку. Нет, это не Басмач никакой. Значит, давайте 76-й, но только код у вас должен быть правильный, правда же? Хорошо. Ну и что, я прошу позвонить Басмача и очистить линию. Всем пофиг, да? Это прикольно. Да нет, это не тот Басмач. Это 905-й Басмач, а мне нужен 909-й Басмач. Все, хорошо, ребят, давайте, подождите секундочку. Ну что, Басмач мог нам написать сообщение, он мне в Фейсбуке написал, после чего мог просто переключиться. Дам вам небольшую справку, также пишет в Фейсбуке Павел Фролов, если позволите, я прочитаю. Небольшую справку по парк-отель Сиамозеро, чтобы вы понимали, откуда ноги растут. Был один господин Решетов, фамилию я его не знаю, который с 90-х годов уехал с Запорожья, с Украины в Карелию, начал строить свою карьеру и после и бизнес. Итогом его кипучей деятельности к 5-му и 6-му году стал бизнес, который насчитывал одну гостиницу в Петрозаводске, одну гостиницу в Беломорске, базу отдыха на Сиамозере и также несколько активов в Дмитрове. В 5-6 году этот господин погиб в ДТП. Вот этот господин из Запорожья, господин Решетов, погиб в ДТП. Вся его небольшая империя ушла жене. И вот тут начинается все интересное. Женщина не очень понимала, как вести бизнес. И к 11 году она привела его в плохое состояние. Вот эту всю империю. Ну, что значит империю? Гостиница, еще раз, в Петрозаводске, гостиница в Беломорске, вот эта база отдыха на Сиамозере и несколько подобных активов в Дмитрове. Значит, к 11 году у госпожи Решетовой пошатнулись дела. И в 12-м она начала очень сильно рубиться за тендеры на отдых детей. Потому что тендеры – это гарантированное финансирование. Вот я думаю, что это как раз уже звонит Басмач. Басмач, здрасте. Это вы, да?
Сергей, добрый день.
Басмач, секунду. Вы на связи? Вы на связи? Дайте я дочитаю, пожалуйста, дочитаю справку, которую нам дает Павел Фролов. Значит, смотрите, она начала рубиться на тендеры за отдых детей. Побольше доить, поменьше кормить. Вот ее принцип. Я получил всю информацию от ее родственника. Ее родственник рассказывал о ее бизнесе мне лично, пишет нам один из слушателей. Да, Басмач, прошу вас.
Да, дело в том, что я судился вот последний раз с санаторием «Надежда». Нам дают, и мне как участнику дают путевки туда.
Да.
Вот. И там, в общем-то, здание принимает этот департамент, комиссия, в таком состоянии, что ну просто там проживать невозможно, например.
Да.
А стены трясутся из гипсокартона. Там вот, например, мы слышали все время, как бабушка и дедушка в соседнем номере челюсти спорят, где чьи путают. Ну вот абсолютно слышно там всякие звуки.
Да. И вот. Вот это этот самый департамент. Этот самый департамент.
То же самое и с детьми там происходит. У меня вот племянница ездила отдыхать в лагерь в Подмосковье. Ну там я не помню, где лагерь, но рядом туберкулезный санаторий для тех, кто вышел из другого лагеря, более взрослого, да?
Да.
И вот там вот эти вот люди, которые детьми занимаются, воспитатели, они с топорами просто спали под подушкой, потому что вот эти бывшие так называемые заключенные, они лазили в стены. Вот, спасибо большое.
Да, спасибо. Хорошо, слушайте, у меня есть вопрос на голосование. Скажите, пожалуйста, мы по истории на Сиам озере, где 15 детей погибли. 15 по-прежнему. Смотри, да. Агентство, обнови информацию. Может быть, что-то новое пришло ужасное. Нет, я имею в виду наши вот эти новостные. Новостные, что-нибудь новое. Но по новостям пришло или нет? Значит, 15 по-прежнему. Но еще вертолетами облетают берега и ищут еще каких-нибудь детей, потому что трудно понять, сколько выжило. Их 12 часов вообще никто не искал. Они 12 часов лежали без сознания на берегу. Многие ранены. Серьезные травмы и так далее.
Ну, вот да. По последним данным СКР, 14 детей утонули. Удалось обнаружить тела 13. Поиски еще одного погибшего продолжаются.
Но всего погибших 15. Да. Значит, состояние пострадавших в Карелии детей позволяет перевести их в Москву.
12
Худилайнен. Худилайнен, говорит глава Республики Карелия. Худилайнен, который возглавляет республику, в которой считалось, что это лагерь хороший. То есть человек, имя которого, конечно, замарано абсолютно серьезно, с моей точки зрения, сегодня. И понятно, что он или плохо правит республикой, или плохо управляет республикой, или плохо по глупости, или плохо и зловеще. То есть, может быть, он участвует в коррупции, и тогда он имеет прибыль с плохого управления. А если он не участвует в коррупции, то он просто не очень хороший управляющий. Ну вот, смотрите, значит, у меня простой вопрос на голосование. Мы узнали о том, что произошло в Карелии с детьми, 15 детей погибли, вот эта вся история. Скажите, пожалуйста, мы точно понимаем, что теперь такое не повторится. 134-21-35. Да. 134-21-36. Нет. Мы точно понимаем, что сейчас будут приняты меры, исчерпывающие меры, после чего подобное ни в одном лагере не повторится. 134-21-35. Да. Не повторится. Да. Не повторится. 134-21-35. Да. 134-21-36. Нет. Вот и все голосование. Понимаете? Потому что я-то точно знаю, что повторится.
А повторится именно в лагерях где-то? Или вообще, или в принципе?
Да везде просто... повторится. Везде,
да,
потому что Россия...
Хромая лошадь.
Россия хромая лошадь, да. Безусловно, да. Мы точно понимаем, что будут приняты исчерпывающие меры по результатам вот этой карельской трагедии. Будут предприняты исчерпывающие меры, окончательно исчерпывающие меры, в результате которых мы получим гарантии, что подобное не повторится. А там человеческий фактор всюду. Понятно, да? Там на всех уровнях человеческий фактор там, в этой трагедии. На всех уровнях. То есть это рукотворная трагедия. Понятно, можно было ее избежать, легко и нужно было избежать. Значит, будут предприняты исчерпывающие меры, и это не повторится. Мы в этом уверены. Да, 134-21-35. Нет, мы в этом не уверены. 134-21-36. Значит, у меня пока 2% на 98%. Вот такое голосование идет. 2%, тем не менее. 2% это значит, что часть людей считает, что исчерпывающие меры будут приняты, и подобное никогда не повторится. Мы уверены в этом. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Да, Николай.
Я давно живу, помню, когда книжки детям распространяли, где дети замерзли, тоже тонули, переплыли реку, разожгли костер, и летит Сталин их спасать. И это все время говорили отец, вот,
да,
надежа.
Да, 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 да,
это вот столько было книжек, где Сталин действительно вот от довоенных, особенно красочной картинки, раскраски, летит,
да,
спасать.
Да, да.
И это было. А знаете, какой первый памятник снесли в Санкт-Петербурге? Революционная матросня.
Нет.
Это Петр спасающий раненого моряка. Помните этот знаменитый памятник?
Я не помню, нет.
Да, это был, это случай, вы можете найти в интернете, это Петр в наводнении где-то там спасает раненого моряка,
да,
матроса.
Да.
И матросня говорила, этого не может быть, этот жуткий пиар, это не может быть, не может царь спасать своего матроса, не может, он должен спасать якобы себя. Но это было, это реальный случай из жизни, в летописи где-то было, и памятник был, стоял в Санкт-Петербурге,
да,
его снесли первым.
Слушайте, а вот мне Степан пишет, что такие трагедии будут продолжаться всегда, пока не погибнут дети чиновников. Степан, дело в том, Степан, вы совершенно, Степан, заблуждаетесь насчет природы вещей. Понимаете? Значит, мы говорили с вами, Степан, здесь, из этой студии, правда, я был, тогда была другая станция, значит, в 2008 году или 2009 мы говорили, что пьяные полицейские, пьяная милиция, пьяные МВД и прокуроры давят там, детей давили, где-то в Подольске раздавили ребенка и прочее. И тогда было сказано, что будут пьяные полицейские давить детей столько, пока они раздавят ребенка полицейского.
Да.
Значит, страшное, страшное вот это пророчество сбылось. Пьяные полицейские давят детей полицейских. И это вы не понимаете природы вещей. Вы не понимаете природы вещей. Это неостановимо, это будет нарастать всегда, понятно? Это всегда будет нарастать, нарастать, нарастать. Этого будет только больше. Это не может быть меньше. Не может быть меньше, потому что такова природа вещей. Такова природа вещей, понимаете? Большее станет еще большим, а затем превратится в свою противоположность, понятно? Полноты, достигнув полноты свойств, обратиться противоположностью. Я останавливаю это голосование, потому что у меня цифры не меняются. Уже, на самом деле, 500 человек позвонило. Я цифры вижу все те же самые. 2% наших слушателей. Напиши мне, пожалуйста. Значит, на основании будут сделаны выводы. На основании трагедии в Карелии будут сделаны выводы, которые сделают невозможным повторение подобной трагедии. Да, 2%. Да, 2%. Нет, 98%. 98% считают, что... 98% считают, что никакие такие выводы не будут сделаны. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Сейчас радио выключаю.
Здравствуйте, да, прошу вас.
Так, Денис, я сам волжский, как
да,
вы понимаете.
Да, волжский, я знаю.
Я вот вам про лагеря могу сказать. У нас таких лагерей очень много. Я сам рыбачу, потому что там браконьерим.
Да.
И мы бывает. И у них даже фельдшеров нету. Вот эти, в этих палаточных городах у них
совершенно
даже
верно.
Бывает, приезжаешь, чтобы порез там что-то сделать, перелом сделать, ну, когда там мимо проезжаешь.
Так нет, а сказано, что к ним раз в неделю приезжал медработник. Раз в неделю, да, и все.
Ну, нету у них там ничего. Очень много сектантов. Очень много сектантов, пятидесятники, там всякие свидетели Иеговы неблагополучных берут. То есть там детей так. Мы им там рыбу подбрасываем. На самом деле условия там, конечно...
Да.
Нехорошие.
Да, и кстати говоря, извините.
У вас
извините.
Немножко времени займу.
Да.
Лет 15, 10-15 назад у нас на Волге такой случай был. С пионерского лагеря, кстати, погибла внучка подружки моей матери, вывезли там стрежень такой, очень большое течение, и там тоже больше 10 детей погибло.
Утонуло. Ну вот, слушайте, значит, хорошо. Миллионы детей отдыхают в лагерях, пишет мне Александр Минкин, а погибло только 15. Это меньше, чем под колесами автомобилей. Не погибают дети. Закономерно или чудом? Вот же вопрос. В чем дело. А? Что ты меня в ВКонтакте кинула сейчас?
Я сейчас кинула вам ссылку на, значит, на пост девушки, которая работала в этом лагере в качестве...
Да. А давай я ее открою, твою ссылку.
Откройте.
Давай, открою. Сейчас открою. А что, у меня может быть син, главное, у меня не открывается. А нет, открывается, открывается, наконец-то, только мне надо прописаться ВКонтакте.
Давайте
расскажи,
просто...
расскажи.
Просто...
Да, спасибо, вот так, хорошо. Это история маленького города, Ксюша Лис пишет ВКонтакте. Это история маленького города с большим скандалом. Всем известна трагедия, случившаяся на территории Пряженского района Сямозера. Погибли дети и так далее. Значит...
Да, там дальше надо.
Это чудовищно. Да. Наша одногруппница... Васильева Людмила, студентка Петрозаводского педагогического колледжа, она тоже погибла. Она училась на третьем... Погибла, да?
Ну, вот...
Да, погибла. Была. Она учится на третьем... Была она в этой трагедии. Непонятно, погибла или нет. Нам было сказано Шевелева и Наталья Викторовна, Валерьевна, цитирую, если по каким-то причинам вы уедете из лагеря, даже если это ЧП, я буду ставить вопрос о вашем отчислении. То есть их заставляли работать в лагере. Дети, девочки работали, не имея никакой подготовки. Хочется отметить, что директор в первый же день попросила нас красить стулья и скамейки. Мы должны внести свой вклад в лагерь, так как это будет наш дом. Значит, на всех детей, а их более 300, работает один медик, который не имеет вообще никаких медикаментов. На любые вопросы директору лагеря о безопасности она отвечала: мы единственный лагерь на территории России с таким статусом, у нас все в порядке. Девочки говорят, что им приходилось выносить кровати из зданий перед какими-то проверками. То есть, наверное, какие-то плохие кровати, или бог весть, без матрасов кровати, которые описывает глава района. Дальше. Мы не умеем управлять лодками, не умеем выживать. Мы ехали в лагерь вожатыми, но мы просто студентки. Мы не умеем управлять лодками, не умеем выживать. Никаких экстремальных ситуаций мы не проходили. Нам было сказано, что мы должны обеспечить отдых детей. Но, значит, а теперь говорят, что виноваты студенты. Виновата Решетова и Виноградова, которые оказывали давление на студентов, грозясь их уволить. Мы хотим, чтобы все знали правду, эти люди сделают все, чтобы избежать ответственности. Студенты не были инструкторами, не понимали, как вести себя в воде и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Девочка из Петрозаводска рассказывает, как их грозились отчислить, если они... Значит, я хочу сказать, что без всякого сомнения, система недоверия, система безответственности, и важно вернуть Михаилу, который нам сказал о субъектности, и система антисубъектности. У нас нет субъектности.
Да.
У нас ее нет. У нас реально субъектен в стране один человек.
Это понятно. Вот Михаил предлагает обобщать.
Субъектов нет вообще.
И говорить о субъектности, да, каждый раз. Но
субъектов,
мне кажется,
нет
может
вообще.
Быть, все-таки в таком случае смириться, как вы предлагаете, и обращаться нет, к каждому конкретному случаю.
Я конкретно считаю, что как бы в государстве нет субъектов. Туда не к кому обратиться.
Вот мы приняли
говорить
эту таковость.
Нет, в стране не с кем разговаривать, кроме одного человека.
Если с которым человек... невозможно поговорить.
Нет, с которым трудно поговорить, бывает, поговоришь.
Ну, кому-то,
значит,
да.
Нет, когда там, прямая линия. Вот, значит, в стране живет один человек. С которым вообще стоит разговаривать. Со всеми остальными разговаривать не стоит. Ну, потому что они либо халуи, либо вообще не при деле, вообще не в теме. Зачем с ними разговаривать? О чем с ними можно разговаривать? С людьми не в теме зачем разговаривать? С халуями тоже вроде нет зачем разговаривать, потому что надо говорить с одним человеком. Человек в стране один.
Ну, значит,
ждем, второго человека в стране не существует. Нет второго, нет. Нет, номера два не существует.
А ждем тогда вообще месседж, значит, от этого единственного человека.
Этот единственный человек сказал разобраться, разберутся. Mm-hmm. Разберутся. Mm-hmm. Дальше. В следующий раз он опять скажет разобраться. Ну, потому что он не может следить за каждым пионерлагерем. Все остальные заняты собственным личным спасением. Личным спасением себя конкретно. Личной защитой себя во враждебном окружении. Все остальные люди в России. Каждый отец семейства заботится о семействе в условиях враждебного окружения и личным спасением. Вот так и живем. Это нормально. Мы антисубъектны. Мы не субъектны.
Каждую секунду рискую умереть.
В этом смысле. У нас все понятно. Все понятно. И понятно, кто виноват. Мы все виноваты. Поехали дальше.
Подъем.
движении.
Ну, я так считаю, не знаю. Мне кажется, что это похоже на правду, нет? Как ты считаешь?
Не знаю, не уверена.
Не уверена?
Не уверена в том, что мы виноваты.
А кто виноват? Ну, мы виноваты. Не знаю.
Мы себя так в этом убеждаем.
Можно спиться, можно уехать в эмиграцию. Вот варианты, вариантов два, на самом деле. Можно спиться, а можно уехать в эмиграцию.
Мы сами себя каждый раз убеждаем, что это только два выбора, и все.
Да, никаких других у нас нет. 4 балла в Москве, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на друг Сережа.
Десять часов шесть минут, понедельник, 20 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой программы.
Сергей Даренко, доброе утро.
Да, позвольте я прочитаю все-таки сообщение, потому что сообщений очень много, было бы несправедливо. Значит, поддерживаю звонившую, это имеется в виду педагог, которая звонила в самом начале, можно предоставить в московское правительство еще и гарантийное письмо или договор о предоставлении всего инвентаря третьей стороной. Обычно ничего не проверяется. И цена не играет роль при выигрыше в тендере, говорит Виталий. А что играет Виталий? Знакомство? Виталий, все походы, карты и маршрут должны согласовываться, но, видимо, не были согласованы. Это продолжает Виталий, который разбирается в этом вот детском бизнесе, деле, не знаю. Читайте, пожалуйста, «Сямозеро». Надо ударение на «я». «Сямозеро». Ну, хорошо. «Сямозеро». Ну, я не знаю, я стараюсь. Так, хорошо, секундочку. Значит, петербуржцы засняли смерч над Финским заливом. Прошел вчера. Да, у вас там... непогода. Виноваты родители. Да, действительно, в отсутствии общества, в отсутствии государства и общества виноваты родители. Это правда, Алексей. Это правда. Потому что родители остаются наедине с ситуацией, и родители должны больше всех беспокоиться. Ну, потому что никаких других институтов не существует.
Ну, кроме... то есть они должны были погуглить, посмотреть.
Родители должны были не отправлять. Во-первых, не отправлять. Во-вторых, да. Отправив, постоянно навещать. Ну, и так далее. Я сейчас слушаю вас и понимаю, что по-настоящему ненавижу руководство лагеря и так далее, говорит Пыжик. Не надо ненавидеть. Надо принять Россию в ее таковости, самости и...
сугубости.
Это моя формула, я ее все время забываю. Мне и Настя Аношко подсказывает иногда, сейчас Даша. Значит, надо принять и полюбить Россию в ее таковости, самости и сугубости. Вот это очень правильно. И тогда вам станет легче чуть-чуть. Все будет хорошо. Так, вожатые 97-го рождения. Обратите на это внимание. Вожатые 97-го года рождения. Да, Алексей, но дело даже не в возрасте. Возраст, понятно, да? Значит, возраст у вожатых. Но и главное, что вожатые пишут, что они вообще не понимали, что делать с рекой, что делать с водой. Никто никогда их не учил. Понятно, да? То есть их бросили, этих вожатых, студенточек петрозаводских, сначала красить стулья, и мебель красить. А затем, когда приехали дети... Значит, их бросили в эти вот походы водные. Они говорят, а мы сами, нас никто не учил. Вот. Секундочку. С пожарной емкостью только что в сторону Подольска, Щербинки от пересечения МКАД и М4 пролетел вертолет МЧС. Сообщает Александр, спасибо. Еще. В Питере МЧС очень настойчиво присылает СМС при ожидании ветерка чуть выше нормального. Это в частности в Питере. Хорошо. Еще. Повторится и не раз, когда, к сожалению, уже 25 лет в стране всем пофиг. Правда? А что с вашей точки зрения 25 лет? А с 80-го по 90-й не было пофиг? Замкадыш. Пишет Замкадыш. А с 80-го по 90-й не было пофиг? Нет? Да все было пофиг все время. А что вы говорите мне? Замкадыш, дорогой мой, ну давайте вспомним. Ну вспомните. Всегда все было пофиг. Не пофиг было, если вы вякнете что-нибудь против власти. Все. Сразу в бошку отвинчивают. А что вы говорите? Или что-нибудь против идеологии в Советском Союзе. В Советском Союзе еще идеология. Вас сейчас можешь пофиг. Сейчас пофиг на идеологию. Сейчас только нельзя против церкви. Пожалуйста, в Советском Союзе я в первом классе сказал, что слово «рабочий» проверяется словом «раб». Пожалуйста, моих родителей приглашали к завучу. Я сказал, что слово «рабочий» и «раб» однокоренные, однокорневые. И слово «рабочий» можно проверить словом «раб». Ну, первую гласную.
Да.
Все, родители таскали. Вы что вы говорите? О чем вы говорите? Вот в Советском Союзе было отличие, значит... Сейчас, я думаю, примерно на этом же уровне, где ЦК КПСС, церковь православная. То же самое. Нельзя ничего сказать. Да. Если сказал, родители потащат до, выволочка будет на высшем уровне. Выволочка будет на высшем уровне. Как мне кажется, я не знаю. Поэтому я детей научу ни слова, ни полслова про церковь. Ни полслова. Как про ЦК КПСС.
Это правильно.
Как про ЦК КПСС. Ну их нахрен. Что, ни полслова. Ну пусть они горят в аду. Пожалуйста. Все, без нас. До свидания. Понятно? Значит, это самое. Только молчание. Обет молчания. Амерта. Амерта. Мы молчим. Но против власти нельзя было говорить. Тебе сразу отворачивали бошку в Советском Союзе. Полслова. Я говорил, у меня Володька кидал портрет, в портрет Брежнева нож.
И все, да?
Да, конечно. Негров ножами гонял. Все было разрешено, пожалуйста, гоняй. А кидать в портрет Брежнева, пару раз нож кинул, пришли, зафиксировали, уволили. То есть вы отчислили из университета.
Но это еще ничего.
Абсолютно легко. Абсолютно легко отчислили из университета. Пьяного нашего Вобочку из Донецка. Легко. Понимаешь? Выводы, значит, вывод простой. Не полслова против любой власти. И не полслова против идеологии. Все, а дальше живи как хочешь, пожалуйста. Но молчи. Жизнь всегда чудо, смерть закономерность, говорит Лариса. Лариса. Умереть не так-то просто, сказал Габриэль Гарсия Маркес. Я вам цитаты на цитату. Я легко. Виноватые чиновники сейчас защищают документооборот, чтобы избежать ответственности, рассказывает Георгий. А еще можно спиться в эмиграции. Я сказал, что у нас варианты гражданского протеста. На самом деле, у русских варианты гражданского протеста их три.
Внешняя и внутренняя эмиграция.
Нет, их три на самом деле. Три. Еще разбойничество. Разбойничество. У русских политическая оппозиция выливается в разбойничество. Дубровский, капитан Копейкин.
Капитан Копейкин
прекрасный, абсолютно, но это же миф некий, капитан Копейкин, распространенный в 19 веке. Да. Ну и так далее. У русских разбойничество, приморские партизаны, разбойничество, алкоголизм и эмиграция. Три способа политической оппозиции. Это все политическая оппозиция. Хорошо, мы сами виноваты, потому что мы не внимательно относимся к гражданским обязанностям, не ходим на выборы и так далее, говорит Степан. Не знаю. Антон Чехов, остров Сахалин. Если в камере вонь или нет никому житья от воровства, или поют грязные песни, то виноваты в этом все, то есть никто, говорит Антон Павлович Чехов. То есть виноваты все, то есть никто. Ну, Чехов правильно описал 21 век. Видите, какой он, безусловно, точный автор. Виноват всегда тот, кто сам себя считает пострадавшим. Почему-то нам Кирк нас учит теории победить. Рафтинг и байдарка – экстремальные виды спорта. Поэтому нужно быть особенно подготовленным. Ни один школьный поход в соседний музей не обходится без МЧС, скорой, милиции, ГАИ. Все предупреждены, все ставят подписи и так далее. Все очень строго, говорит Алексей.
Это, видимо, в Москве.
Ну, не знаю, где. Это может быть в Москве. Замкадыш, не оскорбляйте жителей Замкадом, говорит мне Эмин. Эмин, он подписывается, Замкадыш, это имя, ник. Вот вы Эмин, а он Замкадыш. Вы смекнули? Эмин. Вы подписываетесь. Эмин. А он подписывается. Замкадыш. Что мне делать? Как я его должен назвать? Давайте я вас буду звать Замкадыш, а его Эмин. Давайте. Тогда Замкадыш Эмин написал нам вот это. Понимаете? Хорошо. Всем все было пофиг. Вспомните Анатолия Сливко. У нас в Самаре спасательные жилеты лежат на кораблях прогулочных в деревянных ящиках. Такое ощущение, что во время аварии они уйдут на дно раньше, чем до них доберется большинство. И когда мы плыли на таком прогулочном, то в мозгу я постоянно прорабатывал свои действия, как добраться до них. Надо Суслова Михаила Андреевича воскресить, говорит Ал. А зачем вам воскресить Михаила Андреевича? Суслов Михаил Андреевич сотнями человек ходит, значит, всюду. И Суслов вечно жив, он всегда с нами. Не бывает самости без субъектности. Бывает самость без субъектности. Россия в самости и сугубости живет без всякой субъектности. На практике МЧС рассылка недостоверных сообщений о штормовых предупреждениях вызывает реакцию недоверия. А, то есть МЧС часто рассылает рассылку, что будет что есть штормовое предупреждение, и это обычно болтовня, пишет нам Максим. «Я была пионервожатой в море», — говорит Лариса. «Жалела детей 7 лет, сидящих под карантином, и водила их тайно купаться на мыс». Ну, хорошо, Лариса. Ну, Лариса. «Виноват план, пока не будет вытравлена палочная система, такое будет повторяться», — говорит Александр. Александр, никто не виноват. Хорошо, шутка же, говорит Эмин. Ну, хорошо, Эмин, ну, подождите, ну, шутка, шутка. Посадят кого-нибудь? Ну, обязательно посадят. Обязательно посадят. Обязательно. Обязательно посадят. А можно привязать ногу за ногу к двум коням бешеным, диким, и надавать им хорошо плетей и разорвать человека двумя конями. А можно привязать между двух берез и разорвать, да. И разорвать как за ноги, как это делали...
Ольга, да.
Да, как наши предки делали. Разорвать двумя березами. Все это можно сделать, Игорь. Вообще вопросов нет. Главное, что это ни к чему не приведет. Вообще ни к чему, понятно? Вообще ни к чему не приведет. Можно расстрелять из крупнокалиберного пулемета, например, виновных. Тоже вообще ни к чему не приведет, поймите. Ну, просто поймите, что закон, приводящий к трагедиям, закон, который нас приводит к трагедиям, лежит глубже вот этой вашей возни по поверхности. Понимаете? Вы ползаете по поверхности. Вы не понимаете, в чем проблема. Проблема, понимаю, один я. Все, больше никто.
Ну, это безнадега какая-то, все. Сергей.
Нет, ну, серьезно. Ну, проблема, понимаю, мне так одиноко среди вас, честное слово. Мне так среди вас одиноко. В хорошем смысле. Вы думаете, что расстрелами можно научить людей уважать человеческую
просто
личность?
Просто хочется. Нет. Хоть какой-нибудь. Нет. Сатисфакции.
Не будет этом... сатисфакции. Не будет сатисфакции.
Если нужна, ты понимаешь, субъектность, ничего не
измени... Нужна, да. Субъектность персоны и появление гражданского общества.
Но нет, вы говорите, ни того, это ни
другого.
Невозможно.
Нет, ни того, ни другого. Это невозможно в России.
Вот.
Невозможно.
Тогда хоть
Россия,
что-нибудь.
Россия, 500 годами своей жизни... А России с Московского княжества, значит, сколько лет? Ну, давай, с Василия какого-нибудь третьего возьмем, значит, возьмем 16 век, 16, 21, 500 лет. Значит, 500 лет нет. России 500 лет существует. Вот это, Московское княжество с момента экспансии. Я скажу, Московское княжество в момент экспансии начинает быть той Россией, которой она стала. Вот той Россией. Со своими византийско-ордынско- и затем прусаческими корнями, затем пришедшими при Романовых прусаческими. Византийство, ордынство и прусачество. Вот эта 500-летняя Россия, она доказывает, что никогда ничего не изменится. Все, успокойтесь, полюбите ее в сугубости, таковости и самости. Между тем, я очень хвалю, видите, вот остается только наслаждаться. 64.19, 64.18 сейчас, рубль, молодцом.
Рублик.
72.82 евро, пожалуйста, нефтица, голубушка, которая от нас вообще никак не зависит, как вы знаете. То есть русские могут работать, не работать, вообще сесть все в гамаки и сидеть петь дайкири, пить дайкири и петь «Сняла решительно пиджак наброшенный». Просто никак ничего не зависит от русских вообще, но нефть сама по себе дорожает. Все это зависит от Америки, от Китая, к нам не имеет никакого отношения. Она дорожает, а значит, все хорошо. И все, и хорошо.
От самой этой мысли нам, да, хорошо.
Нам нужно, чтобы на небе было такое табло, на небе, в небесах. Какое-то, понимаешь, плавающее.
Из облаков.
Плавающее, да, из облаков. Должно какое-то плавать табло такое. И русские, лежа в гамаках, должны смотреть, какова цена нефти. Все, больше ничего не надо. Нефть добывает, когда, знаешь, какие-то иммигранты из Украины, и которые хлещут плетками таджиков там где-то под Тюменью. К нам это опять не имеет никакого отношения. И это понятно, да? Она течет по трубам, которые построили советские люди, которые к нам не имеют никакого отношения, как хорошо известно. Советские люди построили, да, трубы. Сюрингой, Самара, Помары, Ужгород. Уренгой, Помары, Ужгород построили какие-то трубы. Да. Советские люди. Сейчас советские люди исчезли, их нет, они вымерли. Куда делись, никто не знает. Вот, значит, туда пришли украинцы. в Западную Сибирь. Чеченцы, украинцы, дагестанцы, армяне, значит, и множество таджиков, которые добывают нефть. Как они добывают? Черт его знает, мы не знаем. Вот. Значит, они, ну, как-то добывают. Она сама оттуда вылезает, эта нефть, и все. А мы сидим в гамаках, поем, сняла решительно пиджак наброшенный, и любуемся курсом рубля, правильно? Все, все, к нам, никаких вопросов к нам вообще не надо задавать вопросы, правильно? У нас все хорошо. 1.1347, пожалуйста, доллар. 1.1347. Мы же видели его в начале прошлой недели, 1.1221. А в конце прошлой недели, 1.1228. А сейчас 1.1347. Видишь, Еврыч, Еврыч подрос, как хорошо на фигуру. Это прекрасно. Опять к нам никакого не имеет отношения. Прямо влияет на нашу жизнь, но от нас вообще никак не зависит.
На настроение вот влияет, как минимум.
Мы устроили свою жизнь таким образом, что наша жизнь зависит от этого, но наша жизнь от этого зависит. Но мы повлиять на это никак не можем. Вот это хорошо, понимаешь? В этом есть какое-то смирение. Понимаешь? Раньше у нас была гордыня. Мы думали, может, надо работать. Это была гордыня, безусловно. Сейчас точно понятно, что работать не надо. Не надо работать! Все, все хорошо. Никто не работает. Слушайте, профессор МИД, МИД это Массачусетский этот самый, институт технологический. Так. Массачусетский технологический. Он вообще-то Institute of Technology. Institute of Technology. Он, значит, выступил перед... А, это в Петербургском форуме. Он выступил перед Грефом. Там Греф сидел. Значит, и в какой-то момент Греф стал расстраиваться и сделался плаксивым, умоляя профессора Массачусетского технологического не выступать дальше, никаких слов не говорить. Я тоже, а я не дам этого в эфир. Я не дам этого в эфир. Потому что профессор начинает отчасти критиковать российское устройство жизни. Я это в эфир не дам. Но я дам часть вопрошающую. У профессора есть часть вопрошающая. Вам, безусловно, понравится. Секундочку. Он говорит, почему русские, значит, смысл главный его лекции. Он выступает это на круглом столе, на секции, которую вел Сбербанк в Петербурге сейчас на форуме. Он, в России нужно видеть отличие изобретений и инноваций, сказал профессор. Позвольте мне суммировать коротко, что он сказал, отчасти, потому что я хочу сократить. Нужно видеть отличие изобретений и инноваций. Профессор говорит, что русские изобретают, но внедрить это никогда не могут и никогда не смогут. Не могут и не смогут.
Ну, то есть есть кулибины, которые что-то изобретают.
Абсолютно пофиг, потому что это никогда ничем
никому не нужно.
Никогда никуда не будет внедрено, говорит профессор. Все, все.
Ничего похожего раньше не было. Мы вас поздравляем, если вы смогли это сделать, вы изобретатель.
Секундочку.
Куда? Однако инноватор это гораздо больше. Инновационность означает взять этот продукт или процесс и сделать его коммерчески успешным. Причем успешным не только для вас, для изобретателя, но и для общества, где вы его внедрили. Противоречие и странность состоит в том, что у русских изумительно получается изобретать и очень плохо получается заниматься инновациями. Позвольте привести вам несколько примеров. Русским ученым принадлежат две Нобелевские премии для разработки в области лазерных технологий. Но сейчас нет ни одной российской компании, которая бы занимала сколько-нибудь значительное место на рынке лазерных продуктов и технологий. Электрические лампочки в России изобрели до Томаса Эдисона. По сути, Томас Эдисон вообще у Яблочкова, у русского ученого позаимствовал эту идею. Но затем американские компании захватили этот рынок. И никакая российская компания с ними не стала конкурировать. Попов, русский ученый, передавал информацию по радиоволнам до Маркони. Но сегодня у России нет сколько-нибудь заметных успехов на рынке радиоэлектроники, на международном рынке. Россия первой запустила искусственный спутник Земли. Но сегодня у России менее 1% международного рынка телекоммуникаций. Россия первой создала руками Сергея Лебедева электронный цифровой компьютер в Европе. Но кто покупает российский компьютер сегодня? И вот вам еще один пример. Он вообще малоизвестен. Нефтяная индустрия в последние годы пережила революцию технологии гидроразрыва пласта. Практически никто не помнит, что этот процесс изобрели русские. Я вам могу показать научные статьи начала 50-х годов, где они абсолютно на 100% нарисовали процесс гидроразрыва нефтяного пласта. С этой технологией никто ничего не сделал. И я могу этот список продолжать и продолжать. Почему? Это исключительно важный вопрос. Почему у русских так хорошо получается разрабатывать научные и технологические идеи, и так плохо получается извлекать из них экономическую выгоду? Ответ кроется не в отсутствии талантов.
Мы не дадим ему отвечать, не дадим. Вот сейчас он начинает критиковать политическое устройство России. Значит, хорошо, мы не дадим ему отвечать. Профессор, мне говорят, что он из Колумбии. Вообще, может быть, он читает в Колумбии. Дайте все-таки ему быть и в Массачусетском институте технологий. Технологическом, в МИТе. В МИТе ему тоже дайте почитать что-нибудь. Ну, чтобы так уж сильно его ущемлять. Это американец. Лорен Грэхэм, он приехал, американец, он приехал в Петербург и по приглашению Германа Грефа сделал лекцию на, там была у Сбербанка была какая-то своя конференция, и вот она называлась «Стань инноватором или умри», по-моему так. «Меняйся или умри», что-то такое. А, простите, давайте ему еще дадим минуту поговорить, потому что там есть очень хорошая формула «Вы хотите молоко без коровы». Вот американцу дадим продолжить. Ладно, давайте дадим продолжить.
Не в отсутствии способности у российских инженеров и ученых, отнюдь. Это очень хорошие профессионалы. Ответ кроется в том, что у России не удавалось выстроить общество, где блестящие достижения граждан могли бы находить выход в экономическом развитии. Все руководители России со времен царизма до нынешних времен полагали, что ответ на проблемы модернизации – сама технология. Все считали, что ответ именно в технологиях, а не в социоэкономической среде, которая способствует развитию и коммерциализации технологий. Идеи как таковые этого мало. Моя книга называется «Одинокие идеи». Под одинокими идеями я понимаю идеи, которые никто не разрабатывает. А у России очень хорошо получается изобретать, но не разрабатывать. Это непонимание очень четко мне было продемонстрировано несколько лет назад, когда я приехал в Россию с руководителями, с ведущими учеными из Массачусетского института технологий. Герман Оскарович участвовал в этой поездке. Не Герман Оскарович сам, но многие другие россияне спрашивали, как им сравняться с MIT в разработке следующей большой сенсационной научной вещи. Но сами ученые MIT говорили, что ключ к успеху их института не просто в культуре MIT, но в культуре Бостона и США в целом. Что это за элементы культуры такие, которые позволяют идеям разрабатываться и выливаться в коммерчески успешные предприятия? Демократическая форма правления, свободный рынок, где инвесторам нужны новые технологии, защита интеллектуальной собственности.
К сожалению, мне не хватает, у меня остается 15 секунд до новостей. Вы хотите молоко без коровы, говорит профессор Лорен Грэхэм. После новостей и обзора печати поговорим об этом.
Объем. Обзор прессы.
Дети из карельского лагеря, где произошла трагедия, вылетят в Москву в ближайшее время. В эти минуты идет посадка на борт. Все дети уезжают. Об этом сообщила пресс-секретарь главы республики Марина Кабатюк. Это сообщение, которое сейчас приходит на ленту новостей. Между тем сообщают, что по делу о гибели детей задержан 5-й подозреваемый, возбуждено уголовное дело. И все задержанные — это инструкторы и руководители администрации лагеря. В этом читайте сегодня, ну, наверное, везде, в частности, на нашем сайте. Коммерсант сегодня пишет, онкобольные испытывают острую лекарственную недостаточность. Москвичи, которые страдают от онкологических заболеваний, жалуются на перебой в лекарственном обеспечении. Более 2 месяцев в ряде столичных поликлиник пациентам отказывают в выписке дорогостоящих препаратов. Также есть случаи, когда больные не могут получить уже выписанный препарат, потому что его нету в аптеке, которая прикреплена к этой больнице или поликлинике. Департамент здравоохранения игнорирует вопросы о причинах перебоев этих препаратов. Глава МИД Австрии предложил схему по снятию санкций с России. Себастьян Курц заявил, что Европейский суд должен начать снимать санкции с России за каждый сделанный шаг по реализации минских договоренностей. И он считает, что данная тактика станет мощным сигналом об ослаблении напряженности между государствами. Читайте сегодня в «Аргументах и фактах». 10.35, обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Да. Ну ладно, хорошо, мы продолжаем. Мы продолжаем говорить о Лорене Грэхэме, которого пригласил наш, значит, Сбербанк выступить. И, как вы знаете, он выступил таким образом, что он, главный его вывод, он чужими словами сказал. Он сказал, что вы хотите молоко без коровы. То есть ваше общество не способно... не нужны технологии, он говорит. Не нужны технологии. Вы всегда хотели технологии. Всегда хотели цари русские технологии. Ты знаешь, что русские цари получают огнестрельное оружие от поляков. От поляков, поляки от немцев. То есть мы впервые узнаем о существовании огнестрельного ружья от поляков, в войнах с поляками. Значит, начинаем пытаться их купить там как-то, значит, через и так далее. Странным образом как-то выудить, выжучить. Ну вот. И так далее. К нам приходят технологии всегда, мы хотим технологии. И при этом, парадоксальным образом, мы главные изобретатели. Ну, может быть, одни из главных. Сейчас уже нет. Если посмотреть список нобелевских лауреатов, русского происхождения люди есть. Но люди, живущие, работающие в России, уже, вероятно, ничего не изобретают. Ну, такого значимого для человечества. Потому что Россия в этом смысле уже такая пустыня или полупустыня. Но прежде была. Россия была плодородной землей для изобретений. Но никогда не была плодородной землей для инноваций.
Ну, то есть, для того, чтобы получить деньги с этого. Собственно, распространить эти технологии, которые...
Деньги, когда ты говоришь деньги, я чувствую следующую за ними фразу, фу, как вульгарно.
Почему?
Нет, что же деньги? Что же деньги? Дело не деньги. Деньги не деньги.
Прошу в распространении этой технологии.
Дать новую ступеньку развития человечеству. Да. Понимаешь, изобретатель колеса не хотел денег. Он хотел новой ступени развития человечества. Конкретно, да? Поменьше тащить, полегче таскать. Вот и все. Изобретатель колеса. Это там одна из величайших, наверное, в истории человечества технологий и инноваций. Внедрение колесо.
Да.
Колеса. Давай разделим, вслед за Грэхэмом, разделим. Технологии и инновации. Технологии и изобретения будем считать одним. Технологии и изобретения. Вот мы с вами изобрели, например, там колесо. Да? Мы понимаем, что у нас есть колесо. И мы, например, с этим колесом играем. Да? Просто играем. Ну, как китайцы, например, которые изобрели порох, как мы знаем, использовали их для фейерверков.
Да.
Очень красивые fireworks, вот эти фейерверки. Все, они не понимали, как его по-другому можно использовать. Мы изобрели колесо, просто с ним играем. Это то, что русские делают. Русские постоянно изобретают, делают великие открытия, которые, в общем...
прикольно. Да.
Которые, в общем, прикольные. Да, прикольные. Все, дальше это никому не нужно. Это все уходит на Запад. И дальше Россия получает изобретения русских ученых с Запада. Понятно, да? Нам не придет в голову купить русский компьютер никогда в жизни. Потому что это, ну, как бы, это просто запрещено, если мы нормальные люди, хоть сколько-нибудь нормальные люди.
У нас есть компьютеры?
Я не знаю, но если они и появятся, то это будет запрещено строжайшим образом. Наравне с вареной колбасой. Понятно, да? Значит, дальше. Нам не придет в голову ездить на русских машинах, потому что их нет, на самом деле, русских машин. Но самые русские машины – это итальянские.
Да, да, Фиат.
Это итальянские. Но это итальянские машины начала 60-х годов. Это русская машина, это итальянская машина. Ну, так вот.
Или сейчас французская.
Или французская, да. Ну, вот русских машин не существует. Но если бы они существовали... Подождите, она существует, наверное, существует.
Была, Нива, знаешь, была Нива.
Нива, на основе все равно итальянский. Итальянский двигатель, все итальянское. Но УАЗ, может быть. Да. УАЗ, наверное, все-таки русский до какой-то степени. Поэтому он и жрет по 15-17 литров на 100 километров. Ну, хорошо. Значит, я ездил на УАЗе, просто знаю, о чем говорю. Понятно, да? Значит, мы не хотим пользоваться ничем русским. Мы хотим пользоваться тем, что мы изобрели, но обязательно, чтобы только это нами даже не пахло. Потому что иначе это все будет ломаться сразу.
Мы изобрели, дальше это приспособили к жизни. И
да.
Мы
не приспособили. Мы это изобрели и выплюнули так. Фу.
Да, и дальше на Западе это приспособили к жизни, и уже вот это вот.
На Западе
вот
не это приспособили. А знаешь, поскольку мы обратная сторона Луны, на Западе это прочитали где-то. Заново изобрели, чтобы с нами не делиться. А с нами делиться никто не хочет.
Конечно.
Заново изобрели, по нашей подсказке. Абсолютно легко. После чего внедрили. И дальше отправили в Россию. В качестве импортного... импортных каких-то деталей. Алло, здравствуйте.
Алло. Доброе да. утро.
Сергей. Здравствуйте.
Можно возразить?
Прошу вас, я бы очень хотел этого.
Да, ну, во-первых, надо возразить профессору по поводу инноваций. У меня есть один пример. Когда нужно было выпускать Т-34, было такое время, помните,
да,
в 1941 году?
Да.
Ну, вот, в общем, так пишут во всех источниках, что более 1000 технологических и прочих вещей было внедрено в технологию, в конструкцию.
Да.
И снизили стоимость там на 33%, ну, да. себестоимость производства. Да. Так что здесь профессор не очень Нет, прав.
Профессор прав, а и вы правы. Но вы правы, потому что нужна война и обстоятельства
препятствуют. Нужно целеполагание. Мы же с вами всегда об этом говорим. Нужно целеполагание. Теперь я дальше хочу сказать. Да. Но все-таки мы какие-то вещи все-таки изобрели. Другое дело, что надо менять менталитет. Но опять же, тоже хочу возразить. Я не знаю, помните вы советскую открывалку для консервов? На ней было написано 27 копеек.
Да.
Вот такой штамп
Которая
стоял.
Которая крутится.
Деревянной ручкой.
Не, а которая с деревянной ручкой роскошная, да, помню, конечно.
Да, и же до сих пор равных нет. Они работают. Если на ней написано 27 копеек, значит, она будет работать еще 50 лет. А современные ее копии, они ломаются и не годятся китайские.
Это
так
правда.
Так что здесь тоже вы не совсем правы. Согласитесь.
Ну, я не соглашусь. Вот я не соглашусь. Почему? Я вам скажу, почему. Потому что мы все получаем. Я вам расскажу про русский утюг за 7 рублей, который я, когда приехал в Африку...
Это мы все знаем. Да. Утюг не годится. Все-таки эти National Panasonic лучше гладятся, тефалем.
Да.
Лучший результат.
Да. Да.
Результат здесь... Утюг не годится. Ну, а вот открывалка годится.
Открывалка годится. Но представьте себе, что настанет какой-то страшный суд наций, где вы будете представлять русских, вы придете от русских, и вы скажете, после того, как выступят китайцы, американцы и так далее, значит, вы выступите с вашей открывалкой. Ну, маловато, Сереж, маловато, извините.
Ну, Сереж, подождите, я могу еще что-нибудь сказать? Нельзя же так огульно все-таки нас это самое.
Нет. Ну, скажите, что мы несопоставимо меньше внедряем, чем изобретаем.
Без сомнения, конечно. Ну, мышку все-таки изобрели военные инженеры, там, я забыл, по-моему, этого... Нидара, когда Чапельник. Там в 64-м году сделали радар с мышкой.
Чапельник это ухват для сковородки. Мы изобрели.
Да, совершенно верно. Чапельники, мы по известному фильму знаем про чапельники.
А вы знаете, что по чапельнику в старое время, значит, разделялся северный и южный город, говор. Не знаете?
Да.
Москва стоит строго на границе говоров, ты знаешь, да?
Да.
И вот у лингвистов был такой, одно из кодовых слов было «чапельник-сковородник». Например, в Серпухове сковородник,
так.
А в Дмитрове чапельник.
Понятно.
И, значит, а Москва по середке.
Тут,
и там еще
так,
в Химках чапельник еще был. там условно, да, а в какой-нибудь, так сказать, там, Подольске, сковородник.
Уже сковородник.
Сковородник, и все, и так далее. Ну, вот там же творог и творог тоже.
Да, да.
Творог и творог, вот это все. Москва в основном в зоне творога лежит.
Да, а это
творог,
правда.
Творог южнее.
Почему? Творог это северный.
Весь... Наоборот, будешь смеяться, творог северный. А творог это уже Калуга и вот все это. Да.
То есть творог, творог это, получается, более южный. Провинциальный.
Такой... Южный. Южный, более южный. Творог, творог, а творог Москва и севернее и так далее.
Творог, это как это наоборот, что такое творог, договор,
нет? Вот эти, ну правда, ладно. Доверься мне в этом вопросе. Хорошо, значит, Россия внедрять не может ничего, утверждает Грэхэм. Он прав или нет? Ну, давайте это обсудим. 7373-948, 7373, и не будет мочь никогда. Потому что Россией правят субъекты, единственные цари, генсеки и так далее, там, президент, которые хотят технологий.
Да.
А это не дает внедрения. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да.
Ну, у нас действительно получается только автомат Калашникова. А что касается открывалки, то она хороша из-за, на самом деле, из-за стали. Я могу сказать, что я в 80-е годы работал в лаборатории МИФИ.
Да.
Дело в том, что вся наука у нас в основном в то время делалась как раз именно в лабораториях академических вузах. НИИ, которых у нас было полным-полно во всей стране, они получали госзаказы под это деньги.
Ага.
И дальше переправляли стрелки на выполнение работ в лаборатории, так сказать, академических вузов.
Ага.
Мы их завалили отчетами. Очень много было сделано хороших научных результатов, но воспользоваться ими могли только вот именно как раз такие институты, типа как Массачусетский университет. Кстати, мне очень понравился. Я тут нашел одну на английском языке описание методики. По-русски я ее не мог понять, а по-английски очень легко я разобрался, как они там все описывают.
Спасибо. Перед игрой с Россией сборная Уэльса отказалась от тренировки. Это спортивная новость, которую мне пишет Макс. Сборная Уэльса не будет тренироваться перед игрой с Россией. У них будет только пробежка, они хотят экономить силы.
Может, нам тоже не тренироваться?
Не тренироваться, нам вообще не надо тренироваться. Вообще надо прекратить тренироваться. Одни нервы от этих тренировок.
Это правда.
Какая разница?
Силы и расходы, которых нет уже на 12 минуте матча.
Через секунду поговорим про спорт. Ну так что, давай поговорим про футбол сначала, а потом про то, что мы не поедем на Олимпиаду, но, вероятно, завтра. Завтра. И вероятно, невероятно. То есть, смотрите, значит, я быстро тогда про Олимпиаду и про футбол вместе скажу, что я начитался сегодня, аж из ушей лезет. Значит, что, скорее всего, на Олимпиаду нас все-таки пустят, но не легкоатлетов, нет.
Угу.
То есть, пустят остальных.
Да.
Атлетов, которые не легкие атлеты, которые потяжелее. Ладно?
Ну, легкоатлетов вообще не пустят, никаких нечистых.
Там лучников пустят, каких-нибудь стрелков пустят каких-нибудь, правильно? Кто там в Олимпиаде еще? Конников каких-нибудь пустят.
Художественную гимнастику.
Художественную гимнастику пустят. Эти не обдолбанные. Эти
Пловцы.
Не обдолбанные. А что?
Пловцы.
Пловцы разве не обдолбанные?
Хотя там
я
бы
не стал плавать без 100 грамм. Мне кажется, это страшно. А? Ну, серьезно. Ну что, а кто еще не обдолбанный у нас?
Не знаю. Ну, как-то вот вроде все.
Какие-то у нас есть необдолбанные, короче, эти самые.
Какие еще летние виды спорта?
Спортсмены. Завтра будет решение. Завтра МОК заседает. Значит, они нам завтра выдадут решение. То ли нас проклянут, как это самое. Были случаи, несколько там всего в истории человечества было несколько раз, когда запрещено было какой-то стране участвовать. По-моему, в 49-м году было запрещено участвовать в Германии. Ну, там, в связи с фашизмом и вся эта вот эта вот история. Значит, и теперь советскому... То есть, России, простите. России. Но это вообще примеров изоляции страны, запрета ей приезжать на Олимпиаду вообще в полном составе мало. Их, по-моему, два или три. Два, по-моему, примера. По-моему, Германию один раз запретили в 49-м году. И чуть ли не Северную Корею когда-то запретили кого-то еще. Ну вот, ну такого, чтобы прям вот Россию запрещать, одну из ведущих спортивных держав мира, такого никогда, конечно, не было. Это будет беспрецедентно. И сегодняшний Коммерсант говорит, что это маловероятно. Скорее всего, нас пустят. Но без легкой атлетики.
Но, мы, но наша сборная уже все равно деморализована, мы все, настроение уже испорчено.
Еще, нельзя, как без, мы Мельдония, будем... без Мельдония совсем не так работает.
Настроение.
На Мельдонии совершенно
весь этот прессинг, вся эта история со скандалом допингом, мне кажется, нас уже окончательно деморализовало, и как мы поедем теперь соревноваться, не знаю.
Да, значит, ну хорошо, ну давайте вернемся на секунду к футболу, Значит, кто разбирается хорошо в футболе? Что нам в футболе, позвоните, пожалуйста, футбольные критики, в сущности, люди, которые серьезно следят, значит, нам надо сегодня победить Уэльс, насколько я понимаю, 4-0 примерно вот так, да? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да, здравствуйте.
Копилка, туда, там будут еще борцы-фехтовальщики.
Борцы-борцы будут.
Они тоже такие, которые не кушают.
Да.
Они тоже борцы там, будут. Джедаисты тоже будут. Там,
а про футбол.
Тут вопрос, знаете, как Уэльс стоять за Зясик, не отдадим сзади у них там кто. Ну, у нас позади Москва, у них позади там, ну, их столица. Потому что Уэльс первый раз участвует в чемпионате Европы, они будут биться за каждый кусок поля.
Да, ну, да, они проиграли англичанам.
Уэльс победит. Они
победят. А вы видели игру Уэльса с англичанами?
Совершенно, как же не видел.
Скажите, ну как они играют? Как?
Ну давайте начнем с того, что они выкладываются. Они могут и хотят показать то, что у них есть.
Да.
А наши ходят, потому что наши миллионеры, а среди них один, ну, вот этот Гарольд Белл, да, миллионер. А у нас как второй миллионер.
Да.
Просто они ходят, миллионеры, а у них бегают, но миллионеры среди них там парочка и не больше.
Ага,
они техничные, у них еще есть, как вам сказать, у них есть шанс, что они еще попадут на лучшие команды, чем наши, которые будут сидеть в «Зените» или «Спартаке» за те же
вопросы. Да. Спасибо. Значит, я еще один звонок, пожалуйста. Кто-то крупный специалист по футболу. Скажите, пожалуйста, сегодня игра у нас с Уэльсом, и нам надо наколотить им, наверное, 4-0, чтобы занять второе место в группе или что-нибудь в этом роде, да? Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Денис, Москва. Ну, да. 26 лет уже смотрю за нашим футболом.
Да.
Вот. Сам 8 лет занимался. Ну, хочу сказать, как бы, наш футбол не то, что, как бы, европейский. И когда смотришь нашу игру, их не игру. Вот, если сравнить с девушкой,
да.
Игра нашей сборной, вот, на этом чемпионате, вот, все эти игры, она вот,
да.
Как вот, невзрачная такая девчонка, которая вот, даже вот, подойти страшно.
Ага.
А когда смотришь игру европейских сборных, французы, англичане, ну, они играют как-то вот с огоньком, и они играют красиво, приятно, знаете, хочется открыть баночку пива, и так, и тихо, аккуратненько сидеть и смотреть, и получать удовольствие.
Да.
А наши смотришь, постоянно... какое-то напряжение. Я сам 8 лет занимался. Ну, видимо, как-то этот... они как-то с другой планеты. Ну, как, ну, не получается у наших игроков выходить на этот уровень, потому что то ли мозги не так работают, то ли тренеры, то ли... Не могу понять, почему.
Сам неохота. Как-то... Неохота.
Нет, немножко... может быть, немножко неохота, но обратите внимание, все сейчас зарубежные сборные, большинство состава мулаты, чернокожие, они атлетически сильно развиты и как бы повыносливее, чем белокожие игроки. Франция, англичане. Вот. Ну, поэтому как бы я считаю, что на этот уровень мы будем выходить еще, наверное, лет, ну, как бы не 100, потому что не знаю, чем объяснить.
Может быть, завести негров, мне кажется, завести негров каких-то, причем таких, которые быстрые, потому что у африканцев тоже есть народы, которые чрезвычайно быстрые и агрессивные, а есть народы, которые очень медленные. И вот надо завести как раз таких самых быстрых таких.
Нет, которые... у нас огромная страна. Я думаю, надо с детского, вот как в советское время. У нас же когда советская сборная была, я вот недавно пересмотрел.
Делать через СССР, ЭКО.
Как играла.
Всем русским мамам делать ЭКО со семенем черных мужчин. И, правильно, каких-нибудь синегальцев, я не знаю, каких-нибудь, может, нигерийцев.
Женщины не согласятся другим способом.
Мы не можем, а?
А женщины не согласятся другим способом.
Другим способом женщины тоже согласятся, но мы не должны их развращать.
А это разврат?
Конечно, они будут мечтать потом об этом. Не надо. Нет. Значит, народить нацию футболистов, которые будут
мулаты. А можно просто натурализовать же.
Мулаты, красавцы, все на свете. Все будут мулаты, представляешь?
Всякие, да, последние
Криштиану, белые,
Криштиану Иванов.
Да, последние белые умрут, там, не знаю, через 80 лет последний белый будет, народившийся сегодня. А потом уже дальше пойдут одни мулы, нет, на Новый год, на весной, последней следующей весной, последний Ленина родится белый. Потом же пойдут сплошные мулаты. Да надо сделать как-то движение какое-то такое. Объединенный ОНФ, Объединенный Негритянский фронт. ОНФ, движение ОНФ, Объединенный Негритянский фронт, и все.
Ради своей стране,
футболиста. Ради мулата, ради футболиста. Да. Страна нуждается, и все. И сделать, наконец, нормальную нацию. Правильно? Все такое, футбольную нацию. Прекрасно. Вот шутки шутками, а я сейчас завершаю первый курс приема мельдония в качестве эксперимента, пишет Д. Потрясающе себя чувствую, много энергии появилось, говорит Д. Я не знаю, я... Ну, хорошо. Я пошел, я должен сказать, мне одна знакомая родственница попросила купить мельдоний в аптеке. Значит, тоже начитавшись про все.
Ну, понятно,
про это.
Да.
А я пошел, а его нет. Мельдония нет.
Надо нас заказывать, наверное, на eBay где-нибудь там, не знаю.
Не знаю. Я не знаю, нет, его не производят нигде. О чем ты говоришь на eBay? Его не производят нигде.
То есть это только наши...
А хорваты и испанцы, что, по-вашему, тоже негры? Говорит Сергей. Все, отъезжаем, товарищи, отъезжаем. Все бабы должны родить от испанца. От испанца. Или от англичанина. Нужна замена темперамента. Ну, испанцы, да, все тоже, что все будут Энрике Иглесиас какой-нибудь.
Да, да, да.
Хулио Иглесиас, этот сам, как его, как их звать-то всех?
Да, да,
я
да.
Я забыл. Рики Мартин, он гомосексуалист, но не важно. Значит, все такие. Как же называется этот артист? Бандерас. Все хотят Бандераса.
Бандерас,
не важно, любой Бандерас. Господи, хоть Хулио, хоть не Хулио. Бандерас.
Боже мой, какой кошмар, я забыл имя Бандераса.
Ну, Бандерас, какая разница? Бандерас и точка. Все хотят Бандераса. И все. Антонио Бандерас. Gracias. Артемис. Gracias. Антонио, por supuesto.
Антон Бандерас.
А? Антонио, por supuesto.
Тоха Бандерас.
А?
Тоха Бандерас.
Тоха, да. Тони. Ну и все. Значит, секундочку. Чтобы выиграть грядущий чемпионат мира, лет 5 назад нужно было взять 14-летних парней, абстрагировать их. Ну зачем абстрагировать? И тренировать. Не надо абстрагировать. Вот как начнете абстрагировать, Антонио Бандера. Ну все. Ну все меня задолбали. Скажите, а вы знаете, что 10.56, а мы собираемся поговорить про Олимпиаду, а нифига нет времени?
Вот так вот.
Все. Значит, смотрите, этот чемпионат Европы мы проиграем.
Да.
Профукаем торжественно. Как нам не привыкать? К позору в футболе нам не привыкать. Правильно? Значит, мы очередной раз пройдем через позор. Но этот позор настолько привычный, как какой-то харчок для такого какого-то опущенного человека, который без харчка вообще не может пройти. Правильно? Он даже считает, что день не задался, если в него не харкнули. Правильно? И русский футбол, есть наш позор, есть наша дефамация, потеря лица национальная. И есть некая скверна, с которой мы живем.
Наша мерзость. Таковость сугубости.
Некая мерзость, которая добавляется к нашей таковости, сугубости и самости.
Да.
Да, мерзость. Плюс мерзость. Это футбол русский. Хорошо. Значит, мы потерпим поражение, нас высадят, мы все профукаем, мы вернемся сюда, от очередного харчка утремся, что-нибудь хорошее сделаем, с нашей точки зрения, например. Например, какую-нибудь манифестацию американского посольства, мне кажется, надо в связи с этим. А? Если наша сборная вернется, наконец, в Москву, скоро при том, никуда не выйдя в плей-офф, вообще не проиграв все, опозоренное, все, мне кажется, следует провести манифестацию американского посольства. Потому что заодно и израильского. Вот у меня, кажется, израильского давно мы не манифестировали.
Одиночные ничего. Пикеты.
Какие-нибудь одиночные пикеты, конечно. Все. Значит, наконец все-таки найти супостата и врага. Я вчера почти взялся читать День опричника, вновь перечитывать. Я вот чувствовал, что такое просится. Это, а? Как это, а манифестация американская. Может быть, чернильницы кидать в американское посольство? Нет? Может быть, что-нибудь такое? Бутылки с ихней Кока-Колой.
Да просто стоять молча.
С ихней Кока-Колой. Молча ненавидеть.
Да, знаешь, просто
на той стороне у рыбного ресторана. Встать напротив. Там, где рыбный ресторан, стоять и молча ненавидеть. Вот мне кажется, так. И все, это даст нам чувство победы. Правильно? А победа в футболе, зафиг она нам нужна. Погнали дальше.
Подъем. Движение.
Ах, как хорошо. Я когда написал картину, которая мне самому понравилась. Хорошо, перед чем, я не знаю, это после Осташки какая-то есть дырка, там вешки называется, и так далее. Там на внешнем каде стоит пробка. Плохо, с М2 въезд плохой очень. И еще где? Да все нормально. Москва, центр стоит, вы знаете, ее ремонтируют, поэтому центр стоит к чертовой матери. С 11 до 2 по циферблату Садовая стоит внешняя полностью. Стоит, там все перекопано, как вы знаете, все. Потом Кремлевская набережная начисто стоит, Якиманка начисто стоит. Все остальное шурует, молодцом, так далее, хвалю, радуюсь вместе с вами, прихожу в восторг. Сейчас поеду я, сейчас. Можно я расскажу про, похвалюсь? Сегодня в день мотоциклиста.
Да.
Я поеду в BMW, где мне дадут на 2 недели, две недели, R9T, BMW R9T.
Это мотоцикл, да?
Это хороший мотоцикл, 1200 кубов, такой толстый бульдожик такой, кафе-рейсер. На грамме будут 2 недели рассекать. Все буду отчитываться, все вам расскажу. Товарищи, мы прощаемся с вами. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 20 июня.
Подъем.